8:40, вторник, 26 января. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Дарья Кнор, ведущая этой программы.
Доброе утро.
Здравствуйте, да. Хорошо, слушайте, значит, я хотел сказать, все мне пишут, ну как же так, ну гады, рутрекеры заблокировали. Во-первых, честно говоря, мне кажется, что большой беды нет. Значит, я сейчас объясню. Если вы пользуетесь рутрекером все еще через своих провайдеров, ну это как-то грустно, товарищ. Ну грустно, товарищ. Если вы заходите в ноутбук, у вас же в ноутбуке есть VPN-сервис?
Да.
Есть. Вот. Я даже не знаю, кто я сейчас, но я, мне кажется, вчера заходил из Сиэтла. Я захожу из Сиэтла, не знаю почему, иногда из Портленда. Mm-hmm. Знак уважения перед сериалом «Портландия». Иногда из Портленда. Значит, я захожу из Сиэтла. Какая вам разница, кто что блокирует? Вообще не понимаю. Честно не понимаю. Значит, это первое. Второе. Ну, кроме рутрекера, сейчас мы смотрим онлайн все.
Да, вот именно.
Уже качать на торренты. Я качаю торренты, знаешь, когда? Когда-то какие-то мультики надо показывать на огромном экране детям.
Нет, ну книги еще нужно скачивать.
Книги на торрентах, да. Тоже, да?
Да.
Ну, может быть. Значит, а так все онлайн же смотрим. Все.
Это
подальше.
Продажи в HD-качестве.
Да, и в HD-качестве, да, и да. Все, и уже даже в Подмосковье, ну, пусть даже иногда подгружается чуть-чуть баферинг, значит, что-то такое пишет про баферинг, но это редко и недолго, так что все в порядке. Все в порядке, с интернетом пока все в порядке, пока фаервол не выстроит. Фаервол выстроит, ну, тогда не знаю, что будем делать, не знаю. Вот что будет делать, когда выстроит фаервол китайский?
Не знаю.
А будет такое в России?
Я думаю, что нет.
Я надеюсь, что нет. Я надеюсь, что нет. Я надеюсь, это слишком дорого для того, чтобы строить. Да, потому что это сделали китайцы. Но это больше никто не сделал. Фаервол никто не построил. Это как бы копия всего интернета. То есть весь интернет есть копия. Когда ты в Китай входишь, Китай еще распространен интернет, он бесплатен в гостиницах и так далее. Всюду эти лановские кабели болтались раньше. Сейчас, не знаю, именно Wi-Fi не было, но лановский кабель болтался отовсюду из стены. Значит, и все это можно было бесплатно, на хорошей скорости. Но ты вдруг обнаруживал, что какие-то ресурсы совсем простые, ну абсолютно простые, элементарные, запрещены. Просто запрещены и все. Потому что коммунистическая партия Китая, КПК, решила, что это вот по какой-то причине может ранить души, необеспеченные с какой-то соответствующей защитой. Души, беззащитные души китайцев.
Да.
Ну вот. Но, значит, ну я как-то, не знаю, выкручиваю. Это противно. Это все равно противно.
Да, это противно. И все равно даже сейчас, когда приходится выкручиваться, какие-то VPN, да, это все, конечно, да, усложняет,
знаете,
жизнь.
Знаете, когда построят фаервол, Google запустит какие-нибудь спутники, которые будут раздавать все это бесплатно.
Да.
Этот самый, значит, Facebook запустит какие-нибудь беспилотники, которые не все собьют почему-нибудь.
Мы всегда найдем.
Что-нибудь найдем. Мне кажется, все равно что дело даже не бесплатно, а все равно какая-то свобода все равно будет. И из-под земли начнет что-нибудь там бить, какой-то фонтан интернет. Я не знаю. Что-то будет, ребят. Не отчаивайтесь. Я думаю, что дело в том, но это правда, дело в том, что информация не может быть задержана. Закон информационного распространения заключается в том, что информация, она подобна воде, она обтекает препятствия.
Ну вот китайцы как поступают в их сложной ситуации?
А все равно обтекает.
Обтекает.
Все равно обтекает. Потому что, понимаешь, в чем дело? Существует как бы два народа. Ну вот, если позволите. Существует два народа. Один народ в любой стране. Один народ более консервативный. Я сейчас не говорю, негативно или позитивно. Я не даю оценок. Один народ более консервативный, бедный, менее образованный, менее нуждающийся в свободе. Ну, что он обеспечивает свободу путем закидывания пары стаканов водки. Это же тоже свобода. Он улетает в прерии, ты его не догонишь.
А внутренняя, да.
Да, это внутренняя свобода. Человек, который закидывает пару стаканов водки, он улетает в прерии Аргентины, куда-то в Пампас. Он скачет там на пинто, на каком-то коне, таком бегом коне. Он скачет, размахивая лассо, он ловит страусов, он ест с индейцами, он пьет мате, ерба мате из колебаса такого и так далее. Понимаешь, он совершенно, он весь в коже. Он закинул всего два стакана водки, и он свободен. И он абсолютно свободен. Ну, я не знаю. Это я сейчас описываю все-таки пьющего интеллигента, мне кажется, который хотя бы читал одну книжку. А который не читал одну книжку, он просто как бы закинул два стакана, и животное. Эти люди прекрасны, они не нуждаются в свободе, они легко управляются, испытывают надлежащие чувства, относятся к власти как дети к родителям. Дети к родителям. То со злобой, то с восторгом. Ну, в общем, с любовью и, в общем, с пониманием, что от родителей никуда не денешься. Mm-hmm. От родителей нельзя никуда деться. Это дети и родители. Есть другой народ. Народ критичный, народ самостоятельный, народ образованный, народ, привыкший путешествовать. Этот народ, в общем привык обстреливать любую точку зрения. Любую точку зрения. Например, булочка вкусная. Он сразу думает, а полезная ли она? То есть он всегда обстреливает любое утверждение с критической точки зрения. Булочка вкусная, но она полезная? Булочка вкусная, но она свежая? Булочка вкусная, а не применялись ли красители? И так далее. То есть у него есть критическое суждение. Критическое суждение у второго народа. У этого второго народа в силу его критичности есть потребность к свободе. К свободе критичности.
И они всегда ее найдут.
Они ее всегда
тогда
найдут.
Тогда для кого блокируют интернет?
Я не знаю. Я, честно говоря, не знаю. Мне кажется, что существуют другие люди, и у них это физиологический процесс. Ты знаешь, в чем дело? Попробуй примитивизировать человеческую жизнь и, может быть, с сожалением примитивизировать. И подумать, что это все физиологические отправления. Угу. Это физиологические отправления. Например, у одних стремление к свободе, или к свободе критичности. Ну, вообще критичность. Значит, это физиологическое отправление такое. Ну, вот они такие существа. Представь себе, что это некие существа, которые наделены вот этим качеством. Свобода критичности. Другие существа наделены желанием каким-то запретительским. Назовем их строители заборов. Да, они строят заборы. Ну, вот это их тоже физиологическое отправление. Не надо на них сердиться. Когда я был маленький, я был юный натуралист. Склонялся, пытливо склонялся над муравейником, пытливо склонялся над ручейком, наблюдая жизнь.
Вы резали лягушек?
Никогда в жизни. Никогда не резал лягушек. Нет, я никогда не издевался над живым. Наоборот, с восторгом, восхищением и преклонением наблюдал за насекомыми и так далее, и так далее. Маленьким, очень много. И вообще читал журнал «Юный натуралист». Так вот, значит, я думаю, что запрещающие – это специальные такие жуки. Ну вот, и это их природа вещей, пойми ты. Дело не в том, что они плохие или хорошие. Они не плохие, не хорошие. Это их свойство.
Да, но они для чего? Все равно природа заложена, да, закладывает причинно-следственную связь.
Ты зря.
Как? Если какая-то броня есть у жучка, значит, она ему нужна.
Или была нужна, но еще не успела отмереть.
А.
Конечно, она была нужна.
А по инерции что-то запрещаем.
Это природа вещей. Вот один жучок идет, смотри, у него рога какие-то красивые. Другой жучок, наоборот, быстрый, тоненький, значит.
Да.
Другой жучок плоский, он в маленькие щелочки залезает.
Да.
Клоп, например, называется. Ну вот, то есть разные жучки есть. И у них у всех есть своя природа вещей. Не надо ни на кого обижаться. Надо просто понимать, что есть запретительский жучок, а есть критиканский жучок. Понимаешь, да? Это просто свойство...
А третья группа как называется?
Это свойство твари. Свойство твари. Тварь построена таким образом, в неизъяснимой мудрости своей, великий Шива, творя и разрушая мир, создал в том числе критиканов, и в том числе запретителей, в том числе ученых, в том числе самогонщика дядю Васю, который забрасывает два стакана вечером и свободен.
То есть надо просто отмахиваться от них, от запретителей,
как от назойливой мухи. Не надо никого переделывать. Мне кажется, не надо никого переделывать. Не надо ни на кого злиться. Надо точно понимать, что мир состоит из разных видов насекомых. И, значит, и это их природа вещей. Как говорит Чжуанцзы, не вытягивайте лапы уткам и не рубите лапы журавлям. Угу. Все разные. Все разные. Это нормально. Смотрите, вот 15 лет, я просто для того, чтобы проиллюстрировать, насколько все разные, хочу показать вам случай. 15-летний убийца в Швеции, он был в приюте для беженцев, причем приюте, где их было всего 10. 10 несовершеннолетних мигрантов. Они прекрасно себя чувствовали. Представьте себе целое здание для 10 мигрантов.
Ой, это может быть крайне маленькое здание.
Может быть маленькое, но их было 10 человек. То есть там такой скученности, как говорят, не было, во всяком случае, не знаю. И их обслуживали разные шведы. Это швецы. И вот пришла молодая шведка, ей 22 года. 22 года. Значит, 15-летний молодой человек, мигрант, вероятно, имел на нее виды, сейчас не очень понятно, но вроде бы она отказала ему в совокуплении. Он ее зарезал навсегда, и она мертвая теперь. Все. Она от полученных ранений скончалась в больнице. Потому что, ну что ж сказать, она же шлюха. Угу. Она же ходит с открытым лицом.
Ну да.
Очевидно, шлюха. Значит, а если она шлюха, почему не дает? Что значит? Что за сквернохарактерность? А как она может? Понимаешь? Вышла с открытым лицом, обтягивающие брюки, блузка. Такая, где, в общем, из которой, в общем, можно догадаться, где что расположено. Ну, то есть шлюха. Значит, и почему же она не дает? Ну, смерть шлюхи, он ее и зарезал, все, и все, зарезал. Сейчас его арестовали, ну, мальчика этого задержали. Но как будто бы отказ в интимной связи послужил причиной убийства.
Они в каком-то специальном помещении для мигрантов, то есть это государственное, нет, ну, или просто где-то сидели, отсиживались?
Это специальное, это общественное. Это общественное учреждение было.
Общежитие такое,
да? Ну, сейчас я просто тогда точнее расскажу. Значит, смотрите, учреждение, где произошло преступление, не есть не традиционный лагерь для беженцев, где ютятся тысячи переселенцев. Это был приют, общественный приют, угу. Я не знаю, какой.
Приют, общественный
приют, где находилось 10 человек. Подростки жили в комфортных условиях. Однако это не уберегло соцработницу от жестокой расправы. Ее убили. Ну, вот убили, но я считаю, что следующая придет. Шлюха. Следующая шлюха придет с открытым лицом.
И тоже убита будет.
Следующая шлюха придет, ну и зарежет. Я что ж скажу? Или аж она пойдет по кругу, ее пустят по кругу тогда. И тогда она хорошая будет тогда.
А вы видели это жуткое видео, где мигранты то ли в Швеции, то ли в Германии насилуют манекен тут?
Да?
Ну да, они ходят по улице группами, вот, и один начал, значит, подошел к витрине, достал оттуда манекен, начал его, значит...
Насиловать. Да. Мэр бельгийского города Коксейде Марк Ван ден Бусше предложил, это Бельгия, уже не Швеция, мужчинам-беженцам запретить пользоваться бассейном. У них там в городочке Коксейде есть бассейн, по несчастью. И туда ходят беженцы, и тискают женщин и девочек маленьких. Вот один выходец из Ирака, прямо по выходе из бассейна, схватил и начал тискать 11-летнюю девочку. Она вышла из бассейна, а он ее начал руками хватать, прижимать и так далее. 11 лет ей, да. Ну вот, говорит, надо как-то объяснить им наши правила. Мне кажется, они хорошо понимают правила. Я думаю, они хорошо понимают правила.
Я уверена в этом.
Я думаю, что они манкируют условностями сознательно. Понимаешь? Ведь в этом же суть. Они сознательно это делают. Они понимают, да. Скажите, пожалуйста, мне интересно проголосовать. Они же точно понимают правила. То есть они пренебрегают правилами сознательно. Да или нет? 134-21-35. Да, они понимают правила. И манкируют ими, пренебрегают ими сознательно. 134-21-35. Да. Нет, они просто действительно из лесу вышли. Был сильный мороз. Они просто не в курсе. Они просто не в курсе. Ну, они же там за несколько месяцев, они не в курсе. Они думают, что все женщины шлюхи, а все мужчины алкоголики. Ну, как, ну, сказать, абсолютно понятно, что мужчины пьяницы, но они же употребляют спиртное, а женщины шлюхи. Вот, значит, они просто из лесу вышли и не в курсе. 134-21-36. Значит, они, конечно, точно все понимают, точно все понимают. И специально презирая Европу, презирая Европу, издеваются над людьми в Европе. Ровно, ровно точно. Да, значит, нет, они не понимают, просто они не понимают. У них просто в голове не складывается. Как они не понимают? Они же сумели переплыть море, что-то такое, хитрить, обманывать. Они же все это сумели. Уже сумели. Значит, они должны быстро понять, как тут, чем тут дышат люди. Значит, они считают европейцев слабыми, а если слабыми, то заслуживающими издевательств.
Ну вот 19-й, например, сравнивает, да, с мигрантами в Москве. Там и из Кавказа выходцами, и из Средней Азии.
Надо понимать, что есть культуры, это не культура и отношение к женщине. Вот я абсолютно убежден, что это не культура отношения к женщине. Нет, это культура силы. Угу. Они уважают только силу. Уважают только силу. Значит, если их пороть с утра до вечера, просто с утра до вечера полосовать, на ремни спины пустить, то они будут абсолютно точно уважать женщин, хоть голые женщины будут ходить. Все немки могут раздеться, ходить голыми. И сейчас не по погоде, но просто вдруг ходить голыми или в бикини. Значит, ни один глаз не поднимет. Глаза будут в пол. Ну, стыдно. Они будут все, они не будут поднимать глаз. Они делают это не потому, что они невежественные, не потому, что у них культура отношения к женщине такая. Нет. А потому, что они считают, что европейцы слабые. А если слабые, у них культура пришельцев такова, угу, что если ты слабый, над тобой обязательно надо издеваться. Если ты слабый, то ты подвержен издевательствам. В этом сущностная как бы позиция.
Это, понимаешь, позиция людей вообще просто с Востока, или это позиция...
Я не знаю, я не хотел бы здесь вот навешивать ярлыки, да, но я их навешиваю. Значит, это позиция вот этих пришельцев, конкретно этих пришельцев. Я не буду называть их ни национальность, ни вероисповедание, ничего, ни даже географическую местность. Вот эти пришельцы, конкретно эти, полагают, что если ты слабый, ты обязательно должен быть подвержен издевательствам. Любой слабый должен обязательно быть подвержен издевательству.
Я вчера разговаривала с, тоже не буду называть тогда уж национальность, с, да, девушкой, которая... Там...
92 на 8 быстро, да. У меня, да, 92% считают, что они точно все понимают и, безусловно, бравируют насилием, да.
Ну вот она живет в квартире, значит, с другими мигрантами, да, вот эта девушка-швея, и рассказывает, что они отвратительно относятся к женщинам, причем и у себя в стране тоже. Она рассказывает, что вот у него там жена, мол, живет в... Ладно, уж скажу, в Азербайджане. Да. Вот, и он еще даже о ней ничего не спрашивает, когда звонит матери, мол, вообще совершенно к ней как... Ну, как будто бы ее не существует. И там относятся отвратительно у себя на родине, и здесь относятся отвратительно. Ну,
значит, так или иначе, я думаю, что все-таки они уважают силу. Они уважают силу. Ребят, у меня большая к вам просьба. У меня сейчас 59 минут. Я сейчас расстанусь с вами на обзор в движении и затем новости. А затем это обсудим. И вот это голосование нам пригодится. И тогда позвоните. Договорились? Пожалуйста. Спасибо. Погнали. Движение.
Подъем. В движении.
Движение. Секундочку, подробная карта Москвы. Значит, простите, она у меня грузится. Вот это вот любимое занятие Яндекс.Карт. Они все время грузятся. Так, в Красногорске очень драматично стоит. 6 баллов всего по Москве. Лосиный остров стоит. 3 аварии, ребят, на внешке. Внешний МКАД в Лосином острове. Значит, щелчок 7 километров в час. 5 километров в час на шоссе энтузиастов. 5 километров на Нижегородке. 3 километра в час на Волгоградке. И сегодня Волгоградка вообще просто мертвая. Не около текстилей, а вообще просто мертвая. 7 километров в час на Андропова. И секундочку, я посмотрю, что у меня тут на Ленинском. На Ленинском 5 километров в час трудно. Очень сильно стоит Рублевка перед Минкой. Правда, 10 километров в час. Но большая красная линия, 9 часов новости.
Сережа Пастушок, поиграем, гранёров Сережа. We'll be right back.
9 часов 5 минут, вторник, 26 января. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Дарья Кнор, ведущая этой программы. Здравствуйте. Доброе утро. Мы провели голосование накануне перед новостями. Вот в чем вопрос был. Мы спрашивали, мигранты, которые сейчас наводнили Европу, они просто все отлично понимают. Вот когда мигрант, мы видим видео, подходит, вытаскивает из магазина манекен и изображает, что он его насилует, женскую фигуру. И когда только что в Швеции мигрант 15-летний за отказ, вероятно, за отказ в сексе, зарезал свою общественную работницу 22-летнюю. Когда в бельгийском городе, в одном из бельгийских городов, запретили мигрантам посещать бассейны из-за того, что они массово, системно лапают там женщин. И последний случай был с 11-летней девочкой. Это все связано с тем, что они точно понимают правила европейские, но их презирают, считая европейцев слабаками, и демонстрируют свою ненависть европейцам.
Они при этом настолько маргинальны, что им плевать, посадят их, осудят, что они...
Ну, посадить — это хорошее дело, что...
Тепло и...
Конечно. Я в армии с одним служил, который у меня украл нож. Он говорит, у меня брат сидит, а второй тоже сидит. Вот, это нормально для них, это как бы их обычай. Алло, здравствуйте, да, сидеть. А что, не посидеть?
Доброе утро.
Здравствуйте.
Сергей, вы знаете, мне кажется, вы немножечко напрасно делаете вот эту вот географическую привязку.
Да.
Я не могу не напомнить вам и всем нашим слушателям о том, что ровно такое же животное в белом халате под Новый год убило пациента на нашей с вами великой родине. И мне кажется, что эта борьба большая, она вот ровно между человеком и животным. То есть есть категория, которая считает, что...
Тем не менее, это массово.
Он может как самец, значит, уничтожать всех, кто, например, меньше его размерами. И что любая, прошу прощения, как они это называют, щель принадлежит лично ему. И в случае, если возникает...
Да, мне кажется, что массовость того, что происходит сейчас с мигрантами, тем не менее, говорит о столкновении культур. И мы пытаемся понять, это столкновение культур, то есть это бравада мигрантов или незнание?
Есть третий вариант, Сергей, это то, что они, вот это вот животное, о котором я говорю, оно становится гораздо свободнее в условиях, так сказать, вне дома, да? Мы можем посмотреть, например, ну, прошу прощения за такой, может быть, не совсем корректный пример по отношению к нашим согражданам, но тем не менее, поведение некоторых наших южных, жителей южных республик у себя дома идеально, прекрасно соответствует шариату и так далее. Как только они выезжают, например, там, в Москву, то да, мы знаем
что они начинают заниматься. Но это тоже это тоже элемент культуры. Презрение к всем, не принадлежащим к твоему корпоративному обществу, это тоже элемент культуры. Презрение ко всем, кто не входит, кто не часть твоего корпоративного сообщества. Это нормально? Это культура.
Тезисом о борьбе человека и животного. Вы согласны?
Я, может быть, да, согласен, но сейчас массово мы видим все-таки культурный феномен. Мы видим столкновение. Мы поставили вопрос. Они в курсе европейских нравов, знают европейские, нарушают все это, нарушают, атакуют женщин с целью демонстрировать презрение к Европе, презрение к европейским нравам. 92% так считает. Нет, они просто не знают, действительно не знают, не умеют себя вести, они не в курсе. 8% так считает. Значит, 92 на 8. Выпишешь, да?
Да, я выпишу.
7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, Сергей, привет.
Да, здравствуйте.
Николай, Москва.
Да, Николай.
Хочу заступиться за наших, кто приезжает к нам.
Да.
И хочу сравнить их с теми.
Ну,
вот те реально звери. Не знаю, кто их воспитывал и тому подобное, потому что вот уже второй десяток лет к нам приезжают люди из Средней Азии, там, Таджикистана и тому подобное, работать.
Да.
Вот попервые они опускали глаза, когда видели моих родных там, сестер и тому подобное. То есть Потом они ассимилировали, уже общаются, разговаривают, все. То есть наши более культурные люди. Да. А те звери, те очень звериные.
Некие это другие, даже... да. Да.
Это совершенно другая планета. Это...
Да, значит, а вот немцы, например, во время Второй мировой войны вели себя еще хуже. Секундочку, дайте посмотреть. Немцы, воспитанные немцы и так далее. Вы знаете, Абдул-Хамид, немцы славились как раз все равно в своей культуре расчетливым садизмом. То есть, условно говоря, они пускали людей, там, волосы использовали для специальных каких-то целей,
да.
Кожу использовали еще для каких-то целей. То есть немцы как раз очень рачительно...
Прагматичны.
Да, немцы рачительно были антигуманны. Понимаете, они не насиловали манекены. Нет, у них не было также того, что они двигались, вот как описывают сейчас европейцы, что эти мигранты, они не ходят по одному, они ходят кучками по 10 человек, они ходят кучками по 7, по 10 человек, всегда толпой такой небольшой, гурьбой. Мигранты всегда ходят гурьбой, в отличие от немцев, которые ходят по одному. Ну и в отличие от русских тоже, которые здесь в Москве ходят по одному. Вот, значит, они всегда это гурьба внезапно агрессивна, и они совершают действия, которые, безусловно, точно бравада и демонстрация презрения. Демонстрация презрения к западному миру, к Европе, куда они приехали.
Мне кажется, конечно. Сергей, что вопрос не только и даже не столько культуры, да. все-таки, а того, что это даже не маргиналы, а люмпины. Когда человек становится вне это? Социума, любой, неважно какой культуры, национальности,
да.
он становится асоциальным. И сбиваясь в кучки, он, в принципе, поведение или не поведение абсолютно одинаково. Это какие-то вандализм, это грабеж, изнасилования и так далее.
Да, да.
Если людям не страшно, что их посадят, точнее, они даже бы хотели ради улучшения своих условий, да, жизненных, то все, их ничто не остановит.
А им не страшно. Да. А что им будет страшно-то? Алло, здравствуйте. Для них тюрьма не страшна, я же говорю. Алло, здравствуйте. Ко мне добрый один день. Подошел в армию. Здравствуйте. Капитан, это вы?
Да. Да,
спасибо, капитан. Спасибо, капитан. Ко мне подошел один в армии. Значит, отдай нож. Я говорю, почему? Мне нравится. Подари, я говорю, не дам. Он говорит, подари нож. Значит, я говорю, не подарю. Потом, в конце концов, значит, я его спрятал под матрас, когда лег спать. В армии, можете представить, под матрас спрятал. Значит, с утра нет. Я точно понимал, что у него... Я тогда только второй день, как я приехал в эту воинскую часть, у меня еще не было контактов. К начальству не пойдешь, а как бы я еще не оброс контактами. Я понял, что он просто ночью украл у меня. Я с ним поговорил, он мне говорит, а что ты мне сделаешь? У меня брат сидит, а второй тоже сидит. И я сяду, если надо, я тебя прирежу просто. Прирежу и сяду. Значит, все понятно, да? Ну, какой разговор? Ну, хорошо, я говорю, подавись этим ножом. Я говорю, господи, вставь его себе в одно место. Все. То есть я потерял этот нож. Но человек говорит, да, он не боится сесть. Он говорит, я сяду, что за проблема-то? Я сяду. Ну, а у меня, говорит, и брат сидит, второй сидит. И мы этим гордимся в семье, что у нас сидят. Мы гордимся в семье, что у нас сидят мужчины в тюрьме.
Угу.
Это уф, это было ох. Это достоинство. Да, слушаю, ну, да, слушаю вас. Да.
Звание вора в законе в Закавказье, это очень...
Ну, это Закавказье, да.
Примерно как секретарь обкома. Вот, наверное,
слушайте, подождите, потом... теперь вернемся в Европу. Значит, они точно понимают, что они издеваются над Европой, точно понимают. Либо они, второй вариант вопроса, либо они просто не в курсе.
Нет, они в курсе, но в курсе по-своему. И, кстати, хотел бы сказать, вот мое личное наблюдение, как бы мы ни возвращались в Европу, все равно всем понятно, и, ну, мне, во всяком случае, понятно, что разговор-то идет о нас.
Нет,
вот,
разговор Европа идет о столкновении нас... структур, культур, простите.
Да, то есть Европа для нас, знаете, в этом смысле как такая чашка Петри. Вот была там одна микрофлора,
и все-таки
потом добавили
давайте
другую
микрофлору. И все-таки давайте говорить о Европе.
Ну, давайте, хорошо. Говорим о чашке Петри под названием Европа. Значит, они знают, что это другая культура, что там надо вести себя по-другому. То есть они так себя ведут не потому, что они не осведомлены, а потому, что они осведомлены вот о чем. О том, что там живут свинорылые кафиры, имущество и женщин, которых дозволено. Они знают о том, что, ну, из своей пропаганды, да, что все проблемы, которые у них есть в их стране, от Европы, от европейцев, от христиан, от евреев и так далее. И вот они, значит, неспособные иногда по объективным причинам наладить жизнь в собственной стране, они наконец-то приходят в эту Европу, ну и ведут себя так, как победители. Тем более они видят, что, в общем, у них тут какая-то свобода, полная свобода, демократия, права человека и так далее. Они видят, что их, например, в Кале, вот как, например, сделали бы цивилизованные европейцы лет 70 назад, да, в Кале, например, их бы обнесли колючей проволокой и сделали бы там такой концлагерь, и заставили бы их рекультивировать всю эту территорию. Ну, то есть сделали, заставили бы там их вырастить какие-то прекрасные сады, леса и так далее. А до тех пор не выпускали бы. А когда выпускали бы обратно на Ближний Восток, в Африку и так далее. Вот, вот что бы сделали европейцы раньше. Но сейчас европейцы им помогают. Видите, они присылают каких-то 22-летних красавиц к ним в услужение.
Да, да.
Вот. А когда те думают, что услужение распространяется еще и на половые органы, вот, красавицы почему-то начинают артачиться, то красавиц можно убивать. Вот, ну, например, да, что бы сделали европейцы лет так 300 назад?
400, да, я хотел. Случая. Вот спасибо, да, 300, 400.
Да, они бы вырезали всю вот эту вот, всех просто взяли бы и убили, кто там рядом был с этим парнем. Всех, у кого просто похожий цвет кожи, или разрез глаз или одежда.
Но это, общем, же ужасно. Но это же ужасно.
Ну, я не говорю, я не даю оценок.
А, мы не даем сейчас оценок.
Что было бы 300
мы
лет
говорим,
назад.
Что было бы, да. Да, да.
Да, и плюс это было бы понятно вот этим людям, которые пришли сюда. У них там какой век, по-моему, 15-й, да, или 14-й? Ну, около того.
Знает.
Ну, по хиджи, да, по летоисчислению хиджи. Вот, соответственно, вот надо понимать. Вот они живут в 15 веке, вот, а европейцы в Швеции в 21-м. Ну, и понятное дело, если вы попадаете... Знаете, была старая поговорка, которой, наверное, несколько тысяч лет. В Риме веди себя как римлянин. Но это с дикаря, правда, соответственно, веди себя как дикарь. Вот
это все. Правда. Еще, знаете, до Рима... да, до Рима это еще было... Филипп Македонский прославился этим. Отец Александра, который тоже всякий раз, приезжая в, как бы, кому бы то ни было, вел себя как они. А именно с фракийцами был круглые сутки пьян. Значит, а с кем-то еще там не слезал с коня, ну и так далее. То есть надо вести себя
а
так.
Я думаю, со скифами.
Нет, там были фракийцы и кто-то еще рядом. Значит, а с одними из них он был постоянно пьян, потому что это было их обычай. А с другими он все делал в седле. То есть ел в седле и так далее, потому что это было этих обычай, ну и так далее.
Ну, да. И еще, знаете, что есть все-таки надежда, что как бы... Постепенно, может быть, они ассимилируются, если, конечно, благодаря стараниям фрау Меркель их раньше не вырежут нацисты.
Да.
Вот, потому что тот всплеск правых взглядов, которые я наблюдаю через СМИ, вот, которые, в частности, в
может
Германии...
Может дать сюрпризы при очередных выборах, да. Да.
Я думаю, без всяких выборов. Конечно, нам надо помнить, что Адольф Лоизыч пришел к власти демократическим путем.
Это уже, нет, вы уже просто пророчите совсем страшные вещи. Спасибо. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, здравствуйте, Андрей, 80. А я бы хотел капитана дополнить, знаете, еще в чем? Да. В том, что приехавшие лица в Европу, да, ну не буду называть их беженцами, все-таки это перемещенные лица в Европу, они ведут себя таким образом, как они считают, что у них на родине ведут себя так победители. Сейчас немножко объясню свою корявую мысль.
Давайте.
Притчи некой, да, когда в 90-е годы символом достатка и успешности в нашей самой стране являлась золотая цепь на дубе том, печатка, да, золотая и браслет на руке.
Да.
Очень многие люди среднего достатка пытались выглядеть абсолютно так же, потому что так выглядят победители.
А, то есть это символ успеха. Символ успеха.
Да.
Да, символ успеха.
Да, это таким образом, ну, хорошо, все, ну, многие из нас были в Египте, да, давайте не будем этот факт отрицать, как выглядит обеспеченный египтянин, да, ну, это потому, что это нам близко, в общем-то, ну, мы это видели.
Но он выглядит как обеспеченный
человек,
русский.
Человек вальяжный, походка у него, большой живот, он ходит, не обращая внимания ни на
очень
кого.
Породистая, делает, очень знаете, породистый так, череп, почему-то.
Сюда,
ну. Очень породистый череп, очень белая кожа, вальяжная походка, лишний вес, безусловно, доходящий до ожирения. Индекс Кетлера минимум 30. Да? Значит,
безусловно.
Он обязательно опаздывает. Он обязательно опаздывает.
Я
если
вот
он говорит,
думаю,
что в 10, значит, это примерно в полпервого. Я просто общался с ними. Я общался с хозяевами дайв-центров и так далее. Вот да, да, это и есть победитель.
это и есть победитель. А потом единственное, может быть, что не рассчитала фрау Меркель, безусловно, они ассимилируются, безусловно.
Как это?
Но на данный момент они ведут себя как победители, они понимают, что они не знают,
а допустим, как они ассимилируются? Знают, Андрей, как они ассимилируются? Как они ассимилируются? Как? Вот скажите, через одно-два поколения или уже эти?
Не совсем. Ну, вот, будем так говорить, в любом случае все это зависит от окружения. Когда вы находитесь в некой резервации, да, когда вас окружают, ну, условно, кругом. Да. Ну, давайте так, вас окружают радиослушатели, вы пытаетесь разговаривать с радиослушателями, ну, конкретно, допустим, да. Конкретно ваша радиостанция, чем она подкупает, к примеру, всех, тем, что разговаривает с каждым на равных. Ну, да? Да. Если мы, разумеется, сейчас все, ну, все наши радиослушатели, ну, называю их наши, все наши радиослушатели убегут на радиостанцию по физике, там, да, условно,
да.
Оттуда сбегут человек, ну, процентов 80 сбегут, да потому что непонятно, о чем речь, ну, неинтересно нам это. Здесь же мы выражаем, так скажем, здесь мы выражаем мысли, и здесь мы друг друга понимаем, слушающие и ведущие.
Да.
Вот, абсолютно таким же образом ведут себя перемещенные лица в Европу. Они находятся в некоем своем информационном вакууме, где правильно капитан сказал, разрешено определенное, да, и, допустим, не разрешено там...
Ну, понятно, давайте, понятно. Условно, а вы говорите, и тем не менее...
Там, на Коран.
И тем не менее, вы сказали, что они ассимилируются. Так я спрашиваю, эти экземпляры или их внуки? И я вам скажу...
Нет, безусловно, внуки. Внуки.
А почему турки не ассимилировались, которые в 50-е годы приехали в Германию? Не ассимилировались, да. Живут по-прежнему в гетто, полностью нравы старые, ничего не изменилось. Никто никуда не ассимилируется, Андрей. Понимаете? Никто никуда не ассимилируется.
Развитие. Я не скажу, что турки развиваются в вакууме. Точнее, вообще никак не развиваются. Да, я просто скажу, что это так удобнее, может быть, для турок.
Они,
ну, в любом... они не развиваются.
Да-да-да.
Не происходит этого, Андрей. Не происходит. Они как приехали, так и сидят, и все, ничего не изменилось. Ничего не изменилось.
Ну, как сидят? Они в Берлине, есть целый район, да, турецкий,
да.
Известный, собственно.
Да.
И не хотел перебивать, сразу пришло на ум. Да. Но они приноровились к жизни в Берлине. Они живут вполне себе на уровне, даже лучше многих немцев. Но при этом ассимилировались в смысле, там, вот в прямом смысле этого слова, нет. Они, безусловно, живут обособленно. Но при этом они, это не, все-таки не гетто уже, наверное.
Это не гетто. Но гетто мы словом гетто называем не обидные...
Да.
Какие-то вещи.
Да.
Мы словом гетто скорее называем именно отгороженную территорию, живущую по своим нравам.
Да, условно.
Значит, вот не знаю, я не уверен. Значит, мне дают, как христиане идут по Лондону, их избивают в Лондоне. Значит, они дают с крестами. Но это какой-то социальный эксперимент или что? Попробую включить громкость здесь на своем компьютере. Значит, они идут по Лондону. Они говорят, это британский город, и мы имеем право. На них тотчас нападают, их избивают, их выталкивают, их толкают в грудь, их обижают всячески, потому что они зашли не в правильный квартал. Ну, может быть, они специально искали агрессии, мне кажется, в Женщина-британка, мужчины, условно говоря, не британского происхождения, ее атакуют, и здесь идет...
Скорее всего, Пакистан, там больше всего
Мы не знаем. Давай все-таки не называть. Значит, ну, в любом случае, женщина-британка, мужчины не британского происхождения, ее атакуют и запрещают ей вот этот проход с крестом. И им кажется, что она существенно задевает их нравы и их оскорбляет крестом в Лондоне. Это очень обидно. Ну вот, хорошо. Это мне прислали просто ссылку сейчас в Твиттере. Спасибо, ребят. Значит, я считаю, что ассимиляция не произойдет. Мультикультурализм труднодостижим, но достижим. Если брать горизонт 50-30 лет, значит, достижим, конечно. Но, безусловно, тяжело. Досмотрите до конца, говорит мне Эльбарто, обязательно, вот этот Лондон. А что там в конце? Ну, напишите мне уже, что там в конце. Что там в конце? Что там, совсем Месилова, что ли, начинается? Сейчас, секундочку. А, им скандируют. Собирается большая, большая толпа приезжих. Ну, скажем так, людей не британского происхождения, которые, возможно, все-таки подданные ее величеству. Приезжает полиция, большая манифестация уже. Такая довольно большая, довольно крупная уже толпа приезжих, которые... которые скандируют, чтобы те ушли и не ходили с крестом. Но я понимаю, что кроме креста они исповедуют еще какие-то политические взгляды, если я из этого короткого сюжета правильно понял. Кроме креста, приверженности кресту, они исповедуют еще и другие какие-то, то есть там букет политических взглядов, которые приезжие считают агрессия против себя. Дело не только в, безусловно, не только в кресте, если я правильно понимаю этот сюжет. Ну так вот, так что спасибо. Я считаю, что какое-то слияние, конвергенция невозможно.
Так и, собственно, мы это видим и в Лондоне, и в Париже, те же самые, да, там выходцы из Алжира, и несколько лет назад...
Зайдите подромы... ко мне в Твиттер, посмотрите, мне бросили со ссылкой на меня, что я смотрю, поделитесь. Вы же можете зайти в Твиттер, что за проблема? Можете также посмотреть, что мне бросили. Я думаю, это нетрудно, что, зачем вы задаете вопрос и так далее. Значит, смотрите, я считаю, что это невозможно, слияния не будет, если только там не за 500 лет, но... мультикультурализм, он возможен. Возможен. Только нужен горизонт времени. Одно-два поколения. Одно-два поколения. И они смогут как-то друг друга тесня, как-то друг друга осторожно, осторожничая друг с другом, смогут как-то уживаться вместе, мне кажется. 7373948. 7373948. Я думаю, что Европа это перемелет. Сейчас я выгляжу оптимистом, может быть, необоснованно, но я думаю, что Европа это перемелет, что результат будет позитивный. Другое дело, что понадобится одно-два поколения. Алло, здравствуйте, да, слушаю.
Да, Сергей, добрый день. Я тоже уверен, что ассимиляция в ближайшее время не произойдет. На это можно посмотреть, как вот на наши страны союзных бывших республик. Все вот эти вот таджики...
Прошу вас не называть национальности, потому что всякий раз, называя национальность, мы с вами рискуем. Нет, не называйте национальность, я вас очень прошу. Прошу вас, да.
Вот, и это не только у нас, если посмотреть вообще на мир, есть же китайские кварталы, арабские кварталы, то есть если люди приезжают группами, они не способны к ассимиляции, потому что они все равно держатся друг за друга.
Но к мультикультурализму, то есть
свои традиции.
К соуважению, к соуважению, к взаимному уважению общин они способны. И как раз хороший пример — Соединенные Штаты. Когда вы идете в Соединенных Штатах, вы точно понимаете, у меня друг Юрка Ростов, если помните такого, он, значит, покупает цыплят всегда у мусульман. Он говорит, я еду на мусульманский рынок, я покупаю цыплят. Во-первых, он говорит, они свежее, лучше и дешевле. Вот, значит, и те его в этот момент уважают, и все друг друга уважают. Потом, если вам нужны омары, вы, конечно, за омарами пойдете к китайцам или к корейцам, правильно? Нет, корейцам за овощами, простите, в Нью-Йорке, а к китайцам за омарами и так далее. Все сосуществуют, и все друг друга не обижают.
Да, но они подчиняются все-таки силе и закону. То есть, а для того, чтобы это произошло, на это нужно как минимум несколько лет. Для этого они должны знать язык.
Да.
Для этого они должны несколько раз их должны повозить.
Слушай, из Лондона звонок, просто у меня осталось 50 секунд, думаю, может быть. Да, у меня 50 секунд. Здравствуйте.
Здравствуйте, я как раз хотел сказать насчет... Я сам из Великобритании звоню, и как раз насчет этого городка...
Прошу вас, осталось 30 секунд.
И я вижу, что там происходит именно в том районе.
Да.
И хочу сказать, что на самом деле это страшное дело. Мусульмане там... Я жил как раз в том районе.
Да.
Это было страшное дело. По вечерам было страшно выйти в город. Если ты белый, и я жил на окраине, и мне нужно было просто по работе приезжать в этот город, и на меня смотрели как на зверя, на дикого зверя, который приехал.
Ну, видите, значит, нет того, что в Нью-Йорке. А в Нью-Йорке нет этого.
Ну, это, я думаю, что нельзя сравнивать. Это уже вы говорили, что это Лондон. Это не Лондон, это маленький городок на окраине Лондона.
Ну, все равно, большой Лондон. Ребята, простите, просто у меня новости.
Обзор прессы.
Еще раз доброе утро всем. Путин пообещал сохранить уровень жизни людей. Это заголовок на сайте Дни.ру. В Ставрополе совершился первый в этом году межрегиональный форум Общероссийского народного фронта. В его пленарной сессии принял участие лидер фронтовиков, президент России Владимир Путин, который внимательно выслушал основные проблемы, волнующие жителей юга страны, а также высказался по широкому кругу вопросов от качества дорог и развития курортного потенциала до роли Владимира Ленина в распаде СССР. Новое известие. Общий объем прямых иностранных инвестиций в России сократился за прошлый год на 92%. Читайте об этом на главной странице издания. Удар по пачкам – это «Коммерсант». Правительство поддержало идею закрепить в законе, что сигареты не могут продаваться в количестве более 20 штук в пачке. Ранее внести соответствующие поправки предложили в Госдуме, где считают, что табачные компании, продавая пачки по 25-30 сигарет, делают свою продукцию доступнее для потребителей. В прошлом году сегмент увеличенных пачек вырос более чем в 3 раза, заняв 3,6% российского табачного рынка. Спрос не задается, российские ожидания ухудшаются вместе с прогнозами сырьевых цен. В декабре внутренний спрос в России продолжил слабеть, свидетельствуют данные Росстата. Темпы спада частного потребления, инвестиций и рост безработицы, которые замедлялись во втором и третьем кварталах, а в четвертом приблизились к антирекордам начала 2015 года. Хотя исходные данные Росстата во многом оказались хуже прогноза Минэкономики, итоговые оценки падения ВВП России ведомствами фактически не отличаются, что может объясняться разницей в оценке внешней торговли. Подробнее об этом читайте в большой статье «Коммерсанта». 9.39. Обзор печати.
Говорит Москва. 94.8.
Подъем. Слушай, ты говоришь, это самое, критиковать там Путина можно или нельзя. Вот посмотри, как в Турции дело обстоит. Посмотри, в Турции, а? Александр Фельдман сегодня мне прислал ссылки на то, что, значит, там Путина критикует Минфин Соединенных Штатов, еще что-то. Ребята, CNN. CNN. Значит, турецкая CNN. CNN Турк. Процитировали лидера турецкой оппозиции. Высказывание лидера турецкой оппозиции в адрес Эрдогана.
Так.
Президента Турции. Значит, открыто уголовное дело. Уголовное дело, насколько я понимаю. То есть во время трансляции по CNN Турк, турецкому CNN, прошла бегущая строка, где была цитата из значит, оппозиционера какого-то. Ну, прикинь.
Да-да-да.
Условно говоря, идет значит, телевидение какое-нибудь, неважно. Дождь. Или нет, дождь. Телеканал Дождь. Дождь. Значит, и по телеканалу Дождь вдруг во время передачи идет бегущей строкой слово про Путина какое-то.
Да.
От Навального, например, условно говоря. Ну, Навальный. Навальный 27% в Москве же взял, да? Ну вот, то есть он такой, как сказать, оппозиционер. Вот. Бамс! Уголовное дело. Вот такого у нас нет. Турция, Турция, которая постоянно с Европой, там, все такое. То пытается вступить в ЕС, то пытается не вступить в ЕС и так далее, и так далее. Причина. Публичное оскорбление президента. Публичное оскорбление президента.
А там было действительно оскорбление или все-таки...
Мы не знаем. Вот. Это же я же не смею повторить, потому что за мной пришлют контрразведку какую-нибудь турецкую. Вот чтобы вы понимали, что такое свобода слова и что такое авторитарное правление в Турции. Вот в Турции, вот да, да. У нас, пожалуйста, сколько хочешь.
Да,
вообще.
Мы знаем примеры.
Абсолютно сколько
мы
хочешь.
Мы знаем примеры.
Да, хоть сколько хочешь, хоть с утра до вечера, полощи имя светлое и так далее. Никто тебе слова не скажет. Никакое.
Имя значит, светлое, да.
А, светлое имя, конечно, да светится имя твое. Это про кого было? Я не помню. Это, да, да, мне да, кажется, это кусочек из Конституции.
Да.
Да светится имя твое. Разве не из Конституции?
Да, да, конечно, какая-то там поправка. Да,
нет, да по-моему, воля... это какая-то глава. Да приедет царствие твое.
Да приедет царствие твое. Да
это, по-моему, воля, это, воля это твоя, из Конституции. Да. Я вот сейчас цитирую Конституцию на память. Простите, может, что-то с памятью случилось? Не знаю. Значит, слушайте, президент России... Чего? Президент России Владимир Путин считает, что Донбасс необоснованно передали Украине. Но это вывод уже журналистов. На самом деле Путин приводит, приводит пример, зачем вообще Донбасс включили в состав Украины.
Да.
На самом деле, для повышения процентов пролетариата, то есть процентного соотношения пролетариата и сельского населения. Для того, чтобы Украина испытывала благое воздействие пролетариата, значит, определяющее, значит, им передали Донбасс. Донбасс, который строился в свое время, не надо сказать, что вот именно Донбасс строился, конечно, на основе русского, притока русского населения, да, поскольку там рабочие вот эти вот все переходили из России. И до сих пор мы знаем, что в процентном соотношении, там, в Донецке, например, ну, там, как бы, украинцев очень мало. Действительно, да, мало. Совсем, да, мало, да. Совсем мало. Вот. В Луганске побольше, потому что там сельское есть население украинское в деревнях. Поэтому есть приток такой сельского, деревенского населения в Луганск. Ну вот, значит, и Путин именно об этом говорит. Передача Донбасса Украине во времена СССР произошла под предлогом повышения процентов пролетариата на Украине для большей соцподдержки. Бред какой-то. Ну, Путин, насколько я понимаю, с этим не спорит. Он просто говорит он оценивает это решение тогдашнее.
Но Дон Кликбас, вообще-то, еще до СССР перешел в состав Украинской Советской Республики в 18-м году. Собственно, в 19-10 февраля. Вот Донецко-Криворужская Республика, да, собственно говоря.
Донецко-Криворужская
Республика. Которая в 18-м году один месяц существовала.
Да.
Вот, формально она существовала до февраля 19-го года, если быть точно, до 17-го числа. Неважно. А, собственно, Ленин действительно был против создания этой...
Донецко-Криворужская.
Да, да, он как-то был так не сам. После, собственно, Брестского мира она фактически перестала существовать, а ее председатель Артем был действительно близким соратником Сталина.
Вот. Артем!
И, Артем Сергеевич.
Была же улица Артема в Киеве, прекрасно. Да,
да, да. Да, 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 да. Так да. И в Донецке там и памятники есть, и очень любят.
И все равно, кто такой Артем?
Это его
Артем?
Это партийная кличка.
Как это классно. Это прекрасно. И что же, расскажи нам, расскажи. Дальше.
Ну, собственно говоря, он еще пытался в феврале, в 19-м году, в начале, в январе как-то это все воссоздать. Были там интриги всякие разные вот с его стороны. И как-то хотел продолжить. Но Ленин сказал, что все прекращается.
До свидания.
Да, и все это было включено, все эти территории были включены.
Но в СССР-то еще не было.
Тогда еще не было СССР, да, это было...
СССР не было.
Собственно, 19-м.
Здесь, ну хорошо, но все равно Путин правильно помнит, но неправильно, но не совсем точно. Ну,
это может быть не так важно. На
это
самом...
может быть не так важно. Значит, передача произошла под предлогом во времена СССР. Значит, Даша, которая изучала эту тему, а вы знаете, что Даша женщина-ученый? Да. Ну что, нет, что ли? Значит, женщина-ученый. А она изучала эту тему как науку. Она знает, что 17 февраля 19 года Криворожская Донецская Республика...
Была ликвидирована.
Была ликвидирована. 17 февраля 19 года. Знает Даша на память, сходу, не глядя ни в какие Википедии. Понятно?
Это же нормально
для человека знать такие вещи. Конечно, конечно. Какой был день недели 17 февраля?
Ой, вот девичья память меня подвела, не помню.
Здесь не помню. Запамятовал. Слушай, значит, хорошо, но факт остается фактом, что это было для поддержки пролетарского влияния. Ну, как там Ленин все это объяснял?
Ну, он говорил, штука, это нельзя нарушать целостность Украинской республики, мол, где там вот надо все это так, как было, и делать. Хотя еще до, собственно говоря, после 17-го года, когда все эти территории менялись административные.
Да. Вот. А знаешь, мне кажется, что в Донецке деревня,
да.
Она так и была украинская, наверное, в то время.
Да.
И в то время.
Да, да, да.
Да. Мы помним об этом, из литературы тоже, что вот эти вот хохлы, когда сражались там, сталкивались с казаками, с русскими казаками, как они, наоборот, переходили к русским казакам, в том числе мигрировали, и эти хохлы, вот эти деревни хохлядские, наверняка под Донецком были.
Были. А ну горняки, именно горняки, они и просили временное правительство, говорит, какой смысл нам быть подчиненными Киевской губернии, быть, причастными к ней, когда мы совершенно обособленный регион, к нему никакого отношения не имеем. Это вот так горняки считали, которые работали именно на шахтах. И, там союз горняков Юга России.
Вспомнили Владимир Ильич, и надо сказать, что и Путин вспомнил. Он был в Ставрополе, общался с Народным фронтом. Ну, так вот, межрегиональный форум.
Да.
Значит, он сказал о Ленине некую вещь, которая мне понравилась. понравилось, потому что он сказал, что не надо аккуратно к этому подходить, не разделять российское общество. Не раз... А вы, Дарья, хотели бы закопать Ленина или, наоборот, как-то глумиться над мумией и так далее?
Если абстрагироваться вообще от исторической фигуры, то я считаю, что трупы должны быть лежать в земле. И
что, мне... а почему?
Мне
а что?
Очень интересно.
А почему? Что значит? Знаете, лежать в земле? А почему? Случае... А почему? Ну, смотрите, почему? Смотрите. Ну, подожди. Зороастрийцы клали трупы на зиккурат. Ну, почему? Зороастрийцы... Что значит нет? Почему? Ну, почему в земле? Что за семитское влияние? Семиты закапывают трупы. Ну, мы же не семиты. Ну, зачем? Пусть лежит в мавзолее.
Ну, нет, я считаю, что мавзолей ни в коем случае нельзя трогать.
Существует погребение, несколько традиций
погребения. Объясните мне, пожалуйста, в 21 веке, почему нельзя напечатать на 3D-принтере гораздо более живого визуально Ленина и положить туда
восковое... А что, сделать его моторчик в жопе? Простите.
Чтобы он еще руку поднимал, конечно, периодически.
Не надо высмеивать.
Товарищи.
Товарищи.
Почему бы нет? Зачем мне вот это вот смотреть на это чучело в кожаное? Я не понимаю, зачем.
Традиции погребения есть разные. Надо, давай так, согласимся, что традиции погребения... Значит, твое утверждение, что человек должен лежать в земле...
Это мое субъективное.
Исторически. Мы же исторически смотрим. Исторически это твое убеждение. Основано на традициях семитов-хемитов, семитских племен. Семиты действительно закапывали свои трупы. Да, семиты. Значит, надо сказать, что с уважением относясь к семитам, и к хемитам особенности тоже, к хемитам особенности прям, я, кстати, вот на колени становлюсь перед хемитами.
Да.
И семитами готов стать на колени. Но я все-таки должен сказать, что традиции погребения разные.
Да.
Существует индоевропейская традиция сжигания. Не обязательно же всем, быть,
она у нас тоже
не обязательно же всем быть семитами, правильно?
Да, безусловно.
Хорошо. Значит, есть сжигание. Пепел потом там как-то того-сего. Причем сжигание вдов тоже. А за Лениным надо было тогда Надежду Константиновну сжечь.
Да.
Надежду Константиновну и Инессу Арманд, к чертовой матери, обязательно сжечь.
Да.
Вот и все. И много еще кого можно было сжечь. Владимир Ильич был чуткий товарищ, мне кажется. И за ним зашли...
Сентиментальный.
Вдовы зашли бы в погребальный костер, правильно?
Да.
А ты бы взошла, вот, кстати, вот ты же замужем. Ты же замужем.
Да, кстати, да, я замужем.
Ну,
хотя
я понял, почему ты хотела семиткой стать.
Я сказала, потому что нет, ты... но я бы, наверное...
Взошла,
да,
бы. Что взошла.
Да.
Взошла.
Да.
Значит, Даша Кнорре готова взойти на погребальный костер супруга.
Да.
Вот и
абсолютно.
Все. Да?
Да, все серьезно говорю. Что
ну, вот видите, серьезный ответ, между серьезная заява.
Если вернуться к Ленину...
Лошади вот... тоже должны быть сожжены, знаешь, все. Рабыни, лошади и так далее. Дальше. И третья традиция, которая мне известна, я, может, не все традиции знаю, на самом деле. Я знаю. Третья традиция – это возложение на зиккурат у зороастрийцев, потому что они считали, что труп не должен касаться земли. Ни в коем случае. А некие драконы индоевропейцев, в индоевропейской традиции, как у китайцев драконы, так в индоевропейской традиции птицы. Птицы – аналог драконов. Потому что дракон у китайцев сообщается с небом, а у индоевропейцев, например, у русских тоже птицы общаются с небом, сообщаются с небом. Это видно по старинным вышивкам и так далее. Mm-hmm. Значит, они сопровождают соответствующих богов русских и так далее. Значит, птицы прилетают на зиккурат, расклевывают тело и возносят его по кусочкам на небо. Так верили зороастрийцы, что возносят на небо тело. Значит, а ты предлагаешь обязательно семитскую традицию закапывать. Я не понимаю, почему.
Да
что вас переклинило-то так, а?
Дело не в переклинивании, дело в том, что...
Евреи, остановитесь, успокойтесь.
И, собственно, интерес к мавзолею-то упал. Согласитесь, кто вот был в мавзолею? Да. Сейчас, если провести голосование, ну, честно.
Что?
Кто,
оставьте
кто был в
покое Владимира Ильича.
Да.
Оставьте,
вот,
не надо...
Во Вьетнаме, в Кошимине,
мне не надо
ходить.
А что там?
Там, представляете, толпа людей, там тишина в мавзолее, все плачут. Нельзя шуметь, нельзя двинуть рукой.
Дедушка Хо.
Дедушка
Хо.
Там, да, там вот эти солдатики.
А ты знаешь, они поют на шесть тональностей, эти вьетнамцы?
Да.
Поэтому, если я скажу дедушка Хо, они не поймут, что я сказал. Там надо с интонацией
пройти. Это Хо. Так у китайцев вроде так же, нет?
Тоже, абсолютно, да. Я когда говорю китайцам на Мальдивах, я говорил китайцам ни хао. Всем ни хао. Они на меня смотрели тупо, абсолютно, как на таракана на стенке туалета. Значит,
мне кажется, они издеваются.
Нет, потом я понял, что как надо, и мне жена пропела, как надо. Ни хао. Вот так. Тогда они врубаются, что ты сказал. А потому что если просто сказать ни хао, они такие смотрят и думают, Что говорит этот бледнолиц? Они не понимают просто. Понимаешь? Ну вот, хорошо. Значит, вы за то, чтобы Ленин лежал в мавзолее. Да, 134-27-35, нет, 134-27-36. Очень просто. Вы за то, чтобы Ленин лежал в мавзолее. Лежит и лежит, и все, успокойтесь. Не надо никого закапывать. Спокойно, семиты, угомонитесь. Значит, да, 134-27, пусть лежит в мавзолее. 134-27-35. Нет, 134-27-36. И все. Ну, в смысле, он лежит и лежит. Что за беспокойная какая-то, беспокойный факел какой-то, или заноза, или гвоздь в стуле? Что вас все время терзает, бедный Ленин? А? Из-за Ленина у вас проблемы? У вас из-за Ленина проблемы? Или из-за вас, из-за вашей дурной головы? Из-за чего у вас проблемы-то, подумайте. Значит, хорошо, у меня сразу уже 300, понеслась, 61 на 30, нет, 63 на 37 сейчас, 63 на 37, оставьте Ленина в покое, пусть лежит себе в мавзолее, 62%.
Нехай лежит.
Хай собі лежить. Воно кому, воно їсти не треба, ні. Ну, той хай собі лежить. Ну, я знаю. Здрасте, да, слушаю. Да, да, здрасте.
Доброе утро.
Да, здрасте.
Я думаю, что первые, кто должен быть заинтересован в том, чтобы Ленина его захоронили, это коммунисты. Потому что то, что вот связывает с ассоциациями с СССР, не дает как бы права на возрождение коммунистической идеи.
Почему?
Ну, потому что, как мне кажется, знаете, вот есть такая негативная ассоциация у молодежи именно с предыдущей властью.
Да.
Любая ассоциация как бы с предыдущим у молодежи всегда ассоциируется
наоборот
с негативом. И коммунизму нужно... Он в любом случае...
Вы говорите об академическом коммунизме, о коммунизме научном, который вам представляется элегантной или, может быть, интересной доктриной. А вы не хотите принять во внимание, что наоборот, все приверженцы русского коммунизма именно хотят возрождения славного Советского Союза как крайнего этатизма Сталина. В этом есть противоречие, никак не связанное с Лениным. Оно скорее связано вокруг фигуры Сталина, сосредоточено противоречие. Здесь.
Вы знаете, я думаю, что вот та часть коммунистов, которые себя, по крайней мере, так называют, о которых вы сейчас сказали, она в любом случае уже, ну, как мне кажется, ей не на что рассчитывать в плане государственного управления в любой из стран.
Почти не так, потому что коммунизм... Вот послушайте, вы серьезно хотите выслушать? Ну, послушайте меня. Коммунизм — это у нас возрастное, и у вас будет коммунизм. Значит, на самом деле коммунизм в России воспринимается не как коммунизм, не как учение Маркса Ленина, да, там, а коммунизм воспринимается как крайняя форма этатизма, государственничества. Крайняя форма этатизма. Это совершенно не коммунизм близко. Но и к крайней форме этатизма переходят патриоты на грани 70 лет. Вот кому будет 68, вы почувствуете, подойдя к зеркалу, что вы уже коммунист.
Вы знаете, я согласен с вашим тезисом, только с одним тезисом по поводу, что это возрастное, но хотел бы это примерить именно к государствам. Если мы обратим внимание на те народы, которые сейчас только как бы подходят к грани, как бы сказать, такого национальной эволюции, то мы увидим, что у них очень часто происходит сейчас революция.
Да.
Если мы взглянем на природу этих революций, на сущность тех требований, которые выдвигает народ,
да,
то мы увидим, что они крайне недемократичны в том виде,
конечно,
в котором они именно предстают перед народом, когда люди их поддерживают и выходят на площади.
Да.
Будь то Египет,
Айран 79...
пропагандистские ролики ИГИЛ.
Нет, подождите, Айран 79-го года, конечно.
Пропаганда революционная отличается.
Да, ну то конечно, нет, Иран 79-й год, это первая революция, которая нас всему научила. Я с тех пор говорю, что революция в России, если она свершится, то ровно по этому сценарию. Иран, 79-й год. То есть архаизм, погружение в страшную, страшную, нелепую архаику. Конечно, конечно. 7373948. Слушайте, я останавливаю это голосование. У меня 65 на 35. У меня 7 сотен проголосовавших. 65 на 35. Оставьте, пожалуйста, Владимира Ильича Ленина лежать, где он есть. И все. 65%. 35% хотят его извлечь из мавзолея и что-то с ним сделать. Я не знаю, что. Закопать по семитскому обычаю или как, я не знаю, пожалуйста. 65% исходит из того, что нужно что-то немедленно сделать с Лениным. Я бы исходил из того, что надо оставить его в покое. И кстати говоря, Путин тоже. Путин говорит, что касается перезахоронений и других вопросов подобного рода, Мне кажется, к этому вопросу надо подходить аккуратно, чтобы не предпринимать никаких шагов, которые разделяли бы наше общество. Нужно, наоборот, сплачивать общество. Сплачивать.
Угу.
Сплачивать. И все. Это очень хорошо. Потом, ну, он много еще говорил по этой теме. Но смысл его слов в любом случае заключается в том, что он сам не выбрасывал коммунистический свой партийный билет, что он был в партии, что он бережно и внимательно относится к прошлому. Бережно,
не забывает его, да.
Бережно и внимательно. Нет, да. На самом деле, Владимир Ильич Ленин сам покойный. Что говорил по этому поводу покойный? Покойный говорил, прежде чем объединиться, нам надо решительно размежеваться. Сам покойный. Ты помнишь эту цитату?
Ну, примерно, да. Так.
Значит, прежде чем объединяться, говорил покойный, нам надо решительно размежеваться. То есть объединяться можно вокруг принципа. Но принцип не может быть принцип объединения, полагал покойный. Принцип должен быть какой-то. Принцип. Это горизонт будущего. Сам принцип просто объединения. А ради чего, спрашивал покойный? Мы объединяемся ради чего? А ради объединения? А, говорил покойный, черта с два.
Да, объединяться надо ради цели какой-то.
Да, покойный сам говорил следующее. Прежде чем объединиться, нам надо решительнейшим образом размежеваться. И здесь Владимир Владимирович говорит, что надо объединиться, и, в общем, отчасти в этом, я, насколько понимаю, цель даже. Но я в затруднении, я вот теперь должен это обдумать. В движение.
Подъем. В движении.
В движении. Подробная карта. Секундочку. Пробки сейчас у меня высветятся. Секунду, братцы. 7373948. Где едете, что видите. Пока Яндекс не грузит мне карту. Нет, не грузит мне карту Яндекс. Кстати говоря, карта Google, я хотел сказать, грузится мгновенно. То есть в секунду. Ну, в какую секунду? Прежде секунды. Но карта Яндекс грузится категорически. Вот она, наконец. 4 балла. 4 балла. Очень плохо на Минке. Смотрю, или вы ее называете Можайкой. Там, во-первых, 20 км в час. На некоторых участках 10 км в час. И целый ряд аварий нарисован. И длинная красная черта. 7373948. Где едете? Что видите? Пробки, засады, аварии. Здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте, Сергей, Москва. Внешняя сторона МКАД, в районе Варшавки, грузовики перекрыли полдороги.
Перекрыли грузовики целенаправленно или авария?
Нет, авария.
Авария, спасибо. Я просто теперь боюсь, вздрагиваю, знаете, может, там что-то началось такое. Хорошо, мы готовы. Новости.
Сережа Пастушок,
Пастушок, 10:05, вторник, 26 января. 81.80, ребят. Полетел рубль, полетел в пропасть. Черт бы его задал, в хорошем смысле. Здравствуй, великий город. Здравствуйте все. Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнорр, ведущая этой программы, 81-82. Ты понимаешь, что у меня? Я вчера был по 79-70, по 79-76, по 79-78. Да, у меня завалялось что-то такое, рублей 15. Пошел, купил, значит, долларов. Вот. Ну, что-то в кармане была мелочь, знаешь, какая-то железная. Вот, пошел, купил долларов. Значит, выторговал по 80.
Mm-hmm.
Они хотели 80-50. Но они же не на того нарвались, я же всегда торгуюсь. Я торгуюсь ожесточенно.
А это имеет смысл, да? Вот
торговаться в обменах... из уважения. Uh-huh. Я из уважения всюду торгуюсь.
Но это если обменивать в этих вот пунктах обмена, если в банке, я так понимаю, что там бесполезно торговаться.
Вот я в банке торгуюсь. Как сказал мне один знакомый парень, значит, в Нью-Йорке, Он говорит, я торгуюсь даже на толах. Когда по дороге едет, там оплата. Ага. Он говорит, если есть живой человек, то я с ним торгуюсь. Я говорю, дайте скидку.
Ради принципа.
Дайте скидку, что я бедный, я такой несчастный, и сегодня такой день, у меня завтра...
День рождения.
У меня сегодня день рождения. Дайте скидку, что такое? Ну вот, значит, он говорит, я всюду прошу. И я тоже прошу скидку всюду. Ну, это же по-хохлядски, оно нормально. 81-87, сейчас мы 82 пробьем. Значит, это плохо. Это плохо, потому что я надеялся увидеть рубль на 75 хотя бы. Я
думал, зачем? А зачем его увидеть?
Да, да. Вот меня, значит, 29.59 сейчас нефть. Нефть не оправдала надежд, потому что мы думали, что она в отскоке уйдет не на 32, как она вчера ушла на 32 с чем-то, а что она уйдет на 33, и там она закрепится и будет стоять на 33 хотя бы несколько дней, дав нам подзагулять здесь, подзагулять на 75 по рублю. Но нет, нефтица, кормилица, углеводородица, заступница. Нет, она не захотела. И один, главная пара, 1.08.55. Значит, еще раз посмотрю я на доллар рубль и увижу с горечью 81.85. У меня передо мной здесь курсоруб.com. Я буду смотреть, я буду вас информировать. Спасибо вам, родные. Женечка, это хотите поговорить об экономике? Что мы все о Ленине? Ленин Владимир Ильич.
Да.
Значит, размещал своего...
Нам, да.
Ленин Владимир Ильич. Человек был резкий, четкий, быстрый и не любил тягомотину. Решение принято, и с Богом, и пошли, и все. Понятно?
Да.
По-нашему, по-ленински. Вот. Значит, я по экономике не очень понимаю, в чем решение? Вот решения нет. Ты понимаешь? Значит, хочу некоторые вводные, огорчительные вам сообщить. В обход России китайский МИД поддержал предложение Украины о маршруте «Шелкового пути» в обход России. Китайские. Китайцы, это же наши братья.
Здрасте.
Ну, конечно, нет. Вчера Путин, выступая в Ставрополе...
Нет, братья, это да.
Нет, вчера Путин, выступая в Ставрополе, перед ОНФ сказал, что у нас очень хорошие отношения, особые отношения.
Еще же они так с нами.
Да. Нет, ну у нас особые, наш Китай всегда, ну как бы, мы же... Что вы говорите? Ну вот. Китай приветствует предложенный Украиной маршрут грузоперевозок из Китая в Европу, который проходит в обход России. Заявил глава МИД, понедельник, официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньинь. Что касается предложения украинской стороны и других стран о новом транспортном маршруте, китайская сторона его приветствует. Сказала она, это была она. Хуа, это она, я лишь по имени не догадался. Хуа сказала, представитель отметила важное значение уже имеющихся транспортных маршрутов, один из которых пролегает через Транссибирскую магистраль. То есть хорошо иметь Транссибирскую магистраль с русскими, но мы, будем строить, но мы будем строить через Украину. Строить и вкладываться деньгами, они будут вкладываться.
Да.
Деньгами, давать деньги. Значит, смысл какой? Это идет, насколько я понимаю, через Синьцзян. Ну, подавай мысленно. Нет, не смотри на карту. Не смотри, знаете, зажмурься наоборот. Смотри, смотри, как ты видишь это? Значит, это идет Пекин, потом идет на Синьцзян, правильно?
Так.
Это...
Синьцзян, я не знаю, где это.
Я тебе расскажу, где это. Это в этой самой, в Бактрия и это Сагдиана. Это в Сагдиане.
А, в Сагдиане. Так
ну,
что
конечно,
все
я знаю, с этого надо было начать. Бактрия и Сагдиана. Конечно. Это где-то там. Значит, откуда нефрит? Они ведут туда, потом
Казахстан.
Переходят. Потом переходят. Нет, до Казахстана есть еще... мне кажется, они могут прямо пойти. Нет, в Афганистан могут не идти. Как-то там они, в общем, переходят, наверное, все-таки в Таджикистан, не знаю. Потом Узбекистан, Туркмения... Или сразу-то? Нет, Туркмения сразу не получится. Значит, Туркмения. Потом в Туркменбаши, бывший Красноводск, грузят все это на паромы. Прямо поезда грузят на паромы.
Угу.
Поезда. Поезда, значит, выходят в Баку. Отбыл такой поезд, я тебе хочу сказать. В советское время. То, что предлагают... Ну, тогда он, правда, шел через Керчь. То, что предлагают сейчас украинцы, это маршрут советский, который существовал. Значит, ну я дальше, Баку, поезд выкатывается в Баку, и даже, я думаю, те паромы есть, которые ходили.
Угу.
Поезд выкатывается в Баку, затем он идет в Поти, по Кавказу. В поте он опять грузится на паромы. И дальше в Одессу. Он приезжает в Одессу. Поезд тотчас ставится на рельсы. И понеслась дальше.
Ах, вот как.
Ну, конечно. Ну, конечно. Дальше он приходит прямо туда, вот в Чехию, Словакию и Германию, и что хочешь. Хотя я не понимаю, зачем тут Украина? Если честно, можно я украинцам скажу? Украинцы, а вы-то здесь для чего? Если, смотрите, я, например, китаец. Я уже пригнал поезд в поте. Я из поте могу спокойно совершенно до Дуная его погнать дальше. Но у меня же Дунай впадает в Черное море. В Румынии. Может, вы не в курсе. При чем тут Украина приблудилась? Можно спросить? Но мы спокойно гоним его в Дунай. Значит, в Дунае мы его загоняем хоть в Вену. До Вены, можно, хорошо, ну, может быть, там навигация, может, что-то. Но можем тогда в Румынии выгрузить. И понеслась. Мы его можем в Болгарии выгрузить. Да. В Болгарии выгрузить. И понеслась. Что за притча? Для чего нужна здесь Украина? Ну, неважно. Короче, нас китайцы, и это надо хорошо понимать, вы как китаисты все это понимаете, что китайцы нас аккуратно держат как один из вариантов запасных. Правильно? Ну, мы такой запасной вариант. Ну, в смысле, если Брэд Питт не полюбит, то можно за колхозного тракториста выйти. Правильно? Ну что, ну просто... Сейчас мы попробуем. Я, к сожалению, не могу организовать телефонный разговор с вами, потому что нам придется, секундочку, закрыть программу. Я закрываю программу. Откройте, ладно, пожалуйста. Вот, потому что у меня телефонная программа забуксовала, и это связано с тем, что слишком много звонков. 7373948, 7373948. Сейчас вот мне звонили китаисты, видные китаисты. Украина и Беларусь — это Святая Русь, говорит нам Александр Поросюк. Спасибо большое за посвящение нас в какие-то знания. Видите, как хорошо. Госпожа Поросюк. Спасибо большое. Написала. Алло, здравствуйте. Да, слушаю вас.
Сергей, Дарья, здравствуйте, полковник.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Ну, как видный китаист, конечно, не такой, как Бронислав Виногродский, но интересующийся.
Все-таки, да.
Я могу сказать, китайцы никогда же не складывают все яйца в одну корзину.
Да.
И если у них есть наша Транссибирская магистраль, то помимо Транссибирской магистрали им, безусловно, нужно диверсифицировать эти пути и делать разные еще. Да. Да? И как мы помним, одна из проблем для Януковича возникла тогда, когда он договорился с китайцами делать в Крыму глубоководный порт.
Да. Да, слушайте, а мне пишут 96-й, если вы знаете. 96-й, простите, да, 96-й пишет вот такую вещь, полковник. Да. Китайцы к нам шли с этим проектом транзита. Планировали нам, к нам вложить, значит, 800 миллиардов долларов. Не знаю, он считал, я не знаю. Мы с 96-го года морочим им голову. С 96-го, то есть всего 20 лет мы им морочим голову. И они сделали ручкой.
Все. Ну, не удивлюсь. Потому что, во-первых, у нас не украсть, не покараулить. Во-вторых, китайцы, когда выходят со своими проектами, они предлагают связанные кредиты.
Да.
То есть, ребят, если вы собираетесь, то есть, если мы с вами договариваемся строить, у вас порт, например, да?
Да.
Ну, неважно, где-нибудь там, в Новороссийске, неважно где, да?
Да.
Порт глубоководный еще какой-то, то это значит, деньги будут китайские, работники будут китайские, материалы будут китайские, все остальное будет китайское. Вот. А вот в противном случае нет смысла как бы вбухиваться. Янукович на это согласился. Плюс он согласился еще и выделить земли в Крыму под это самое, китайские какие-то там
плантации. Да, и в том числе сельхозпредприятия.
Да. А поскольку это категорически противоречило трансатлантическому сотрудничеству, то и вот тут же и это помножили на ноль.
Понятно.
Ну, в политическом плане, конечно.
Может быть. Спасибо, полковник. Значит, китайцы нас пробросили. Ну, или не пробросили, или что? Или у китайцев много, они могут играть 10 пальцами. Может быть, они и с нами могут играть одним пальцем, мизинчиком левой руки.
Mm-hmm.
Но, понимаешь, есть же люди, которые работают, сразу играют 10 пальцами. Ну,
а сколько товаров, ну, в процентном соотношении идет из Китая через Транссиб в Европу?
Не знаю. Мне кажется, что самый... Я говорил с... Если угодно, я завершаю эту тему. Скажу, что я говорил с нашими шиперами из Гонконга. Люди, которые занимаются шиппингом.
Да.
То есть отправкой грузов. Они хорошо знакомы с шиперами из Шанхая. И они говорят как бы за весь регион.
Угу.
Они говорят, что сегодня, конечно, намного быстрее морем через Африку. Через Африку. Через Суэц или вообще через Кейптаун. Настолько через Суэц. Настолько дешевле, они говорят, чем Россия. Ну вот наши русские ребята, наши русские. Вот что, из университета дружбы народов ребята и так далее. Из разных мест. Мои знакомые. Сидят в Гонконге, сидят в Шанхае. Значит, они говорят, мы отправляем, ну, кстати, они же отправляют не для того, чтобы развлечься, они отправляют, потому что это бизнес.
Да.
Они говорят, никакого Владивостока, конечно, близко даже. Только морем и только не во Владивосток, а потому что там потом, ну, трудновато. Значит, что отправляется поездом? Поездом отправляется контрабанда.
Ага.
Раз. И... Полуконтрабанда 2. Значит, через китайских проводников отправляется хороший чай. Можно отправить какие-то вещи, маленькие, но дорогостоящие. Через китайских проводников. Это вот, ну, такой контрабас. Они немножко дань платят таможне, немножко денег дают. И на этом все. Это раз. Второе, можно отправить грузы какие-то почтовым вагоном. На Ярославском вокзале потом получаешь. Я тоже так отправлял из Пекина. Ну, как бы это уже вот все равно, не знаю. Если очень надежные люди есть на Ярославском вокзале, которые умеют получать, как бы это все равно, ну, это проблема.
Так получается, что этой Транссибирской магистрали не так-то и загружена была?
Не знаю. Я не знаю. Я только знаю, что я сам отправлял грузы. Я лично отправлял грузы. И из Индонезии, и из Китая. И китайские наши русские люди отправлять не любят через железную дорогу. Считают, что это плохо. Плохо, дорого, нелепо, воровато. Ну, вообще ужасно.
Понятно.
Это ужасно. Вот. А правильно это делать через море, конечно, и через Котку, через Финляндию. Через Финляндию. И то в Выборге ты сталкиваешься с русскими чиновниками в Выборге.
Да.
И это опять ужасно, воровато, дорого, долго, муторно, омерзительно и так далее. Ты отправлял и через Выборг. Из Выборга мне уже звонил мой агент и говорил, хочешь, не хочешь, я им даю 30 тысяч рублей сейчас русским. Даю 30 тысяч рублей. Я говорю, ну, в смысле, вернешь ты мне? Он так, ну, если не вернешь, я все равно дам 30 тысяч. Даю 30 тысяч, потому что иначе меня здесь гноят на границе, это невозможно, абсолютно невозможно. Я, говорит, больше не могу. Даю 30 тысяч. Все, я ему сказал, я тебе верну. Я вернул ему 30 тысяч.
Рублей, извините.
Да, 30 тысяч рублей, ну, 1000 долларов. То есть они сказали, или 1000 долларов, или мы здесь тебя сгноим, похороним. Ты никогда не проедешь. И он, значит, дал им 30 тысяч и проехал, но я вернул ему, моему товарищу. Кстати говоря, сокурснику Игоря Ивановича Сечина.
Сокурснику из Питера?
Ну да, из Питера. Ага. Ну, мой товарищ хороший.
Который там...
Ну, в Анголе же работали. Я в Анголе работал со всей группой Игоря Ивановича Сечина. И очень хорошо всех знаю. Ну, так вот.
Интересно,
вот
расскажете
да. потом? Нет, ну, конечно. Ну, когда-нибудь расскажу. Хорошо. Поехали. Федун рассказал про нефть. Федун, вы знаете, Леонид Федун, это миллиардер, насколько я понимаю, из Лукойла, который бывший офицер Советской армии, и с которым я был знаком, когда он еще был офицером, и имел очень гибкую такую, такой был быстрый, спортивный, подтянутый парень, молодой парень, и мы были знакомы когда-то. Вот, и, а потом уже мы были с ним незнакомы. Значит, он резко отказался от знакомства потом. Ну, потому что стал миллиардером, фигли. Значит, он говорит, что мир не может существовать при цене $30 за баррель. Я хочу сказать, что Федуну предстоит маленькое удивление. Мир сможет существовать, не знаю, как Федун, но мир сможет существовать при $30 за баррель. И при $18 за баррель тоже мир сможет существовать. Вот Федун, может быть, этого не понимает. Дальше продавливать рынок вниз еще можно, но экономически это не имеет смысла. Это с точки зрения спекулянтов, с точки зрения технологии мир при $30 за баррель существовать не может. Этой нефти будет недостаточно, пояснил он. Понимаешь, вот дрожащие миллиардеры, заговаривающие действительность. 81,96 сейчас рубль к доллару. Сейчас будет 82, ей-богу будет. Значит, заговаривающая действительность, трепещущие миллиардеры вызывают у меня чувство такого, знаете, почти презрения, но не знаю, смешано с жалостью.
Так они сами-то верят или они
зачем,
просто...
Зачем бормотать? Да, нефть будет 25. Есть прогнозы, что будет 18. 18, мне кажется, должна быть. Мне кажется, потому что это божественное число двух белых тигров. Ну, 18, 9 плюс 9, ты знаешь. А также это три шестерки. 18 — это также три шестерки. Это три магических знака и два божественных белых тигра. Конечно, мы 18 увидим. Ну, увидим. А?
Да, такой вопрос, долго ли мы будем видеть 18 и 25?
Хотя бы глазком одним увидим. Потом идем на 27, это три белых тигра. Три девятки.
Тоже неплохо.
Но больше трех мы долго не увидим, я прям вам говорю. Мы больше трех божественных белых тигров долго не увидим. Поэтому все эти бормотания миллиардеров, которые боятся жить.
Прочитают.
Боятся жить. Федун. Все, ну хорошо, Лень, ну ладно, все. Давай, Спартак, Спартаком, займись, пожалуйста. Это же второй раз Федун рассказывает, что... Федун недавно писал, что будет $100 за баррель.
Да.
Не устаем смеяться.
Будет, прекращай.
Нет, ну все, нет, слышишь? Пусть прекращает нас смешить, Федун. Серьезный же человек, отставной офицер. Сколько можно, а? Ну, это просто какой-то приколист какой-то. Реальная зарплата россиян. Мы думаем, что речь идет о гражданах и жителях России. За год сократилась почти на 10%. Зарплата в реальном выражении уменьшилась на 9,5%. Реальные располагаемые денежные доходы снизились на 4%. Если бы я был экономист, я бы понял, что это значит.
Ты это понимаешь или нет?
Давай. Реальном выражении зарплата уменьшилась. Можно нам экономист какой-нибудь объяснит?
Я вот считаю, что скорость падения реальных зарплат вдвое превысила темпы 2009 года. Это как-то...
2009
года. Это определение ближе, как-то к пониманию.
Понятно, да? То есть стало денег не хватать в два раза быстрее, чем...
Потому что мы помним, как было в 2009 году, и сейчас вот мы понимаем, что в два раза быстрее темпы, уже как-то вот уже перспектива, она...
Что ты говоришь?
Да.
Хорошо. А в декабре 2015 реальная зарплата снизилась в годовом исчислении на 10%. Реальные доходы упали на 0,7. Что это значит? Я не понимаю. В ноябре на 5,4, на 4,3, на 3, в мае на 6,3. Что это значит? На 11,2% больше. Можно мне кто-нибудь, экономист какой-то все-таки? Мне нужен экономист. Смотри, я решительно чувствую свою беспомощность. Честное слово. 7373948. Что это значит? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Сергей. Вот хотел бы высказать свое мнение. Если мы посмотрим на структуру платежного баланса Российской Федерации, то увидим, что мы примерно все товары такие более-менее технологичные мы покупаем на Западе. Да. Соответственно, вот если мы возьмем ситуацию там учительницы в Сибири, то на свою зарплату она могла купить именно валютных завозных товаров ровно в два раза меньше.
Можно, вот. позвольте, я знаком с людьми из Сибири, они говорят, что учительница в Сибири не позволит себе такую ветреность, как не посадить хотя бы 15-20 сотых карт. Картошки.
Вот, тогда мы имеем дело с разделением товаров на покупные и собственного производства. Это мы уже рассматриваем такую немножко такую феодальную экономику.
Да.
Вот, поэтому, ну, вот именно на коммерческих организациях сказалась ситуация таким образом, что ровно в два раза в штуках упали продажи.
Да, вот. Да. Нет, в Китае цифра 4 не счастливое число, безусловно, нет. 4 – это четверка зеленая, дерево, но и в то же время омофон слова «смерть», как вы хорошо знаете. Нет, давайте так, сейчас секундочку. Я хочу про учительницу в Сибири сказать. И почему русскому народу, электорату, я сейчас говорю про электорат, потому что меня народ интересует там у Льва Николаевича Толстого, а здесь сейчас меня интересует электорат. Ничего не замечает. Вот вы замечаете в Москве, вы замечаете, да? А электорат не замечает. Скажите, почему? Причина простая. Они сажают 15-20 сотых картошки. Они это обеспечивают семью из 4 человек, еще и даже семенным картофелем и всем. Всего хватает. Дальше. Полностью. Значит, у них свои куры. куры. Пошел, башку отрубил, вот тебе свежая курица. Ну, не каждый день, но, пожалуйста, курицу можно же наварить хорошего супа, большую тарелку алюминия, эту кастрюлю алюминиевую при том, чтобы вредный алюминий шел в тело, правильно? Вредный алюминий, канцерогенный шел бы. Большой такой чан алюминиевый можно наварить. Правильно? Ну, вот, значит, с картохой. Это прикольно, это можно 3-4 дня, 3-4 дня можно есть, правильно? Можно, можно запросто. Значит, поросят уже зарезали, но сало лежит всюду с поросенка. Значит, копчушка какая-то осталась еще, где-то грудинка, где-то что-то, понятно? Это все есть. На Новый год, правда, уже ляжки съели, но неважно. Значит, дальше, что еще? Грибочки закатанные под кроватью или в погребе. Батарея из 20-33-литровых банок. Куда их девать? Невозможно. Правильно? До 1 мая точно хватит.
Ну, неужели у каждого вот подсобное
хозяйство? У каждого. У каждого человека в Сибири, учительница.
Даже в городах?
Нет. Какие города? Города это совершенно, это же все, нет. Города отрезаны ломоть. Я тебе говорю про электорат сейчас. Города мы мало праздновали. Где у нас настоящее креативное общество живет? Кряклы. В деревне, да. В колхозе. Значит, кряклы настоящие. Значит, вот они живут там. У них есть все. Капуста своя, лук свой, морковь своя, картошка своя, свинья своя, курица своя. Все это есть как грязи. Вот позвоните мне, подтвердите, пожалуйста, что ничего не упало у них и все хорошо. Кто имеет тесную связь с деревней? Позвоните, пожалуйста. Именно тесная связь с деревней. И объясните мне, почему им там хорошо? Им там всегда хорошо все время. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Алло, Сергей, доброе утро.
У вас тесная связь с деревней.
Я вам даже больше скажу. 20 лет назад в Подмосковье все так жил на своем хозяйстве. И картошка была, и куры, и все там
конечно,
в погребах.
Конечно.
И огурцы, и помидоры, и капуста, и грибы конечно собирали. Ходили, вот мы, у нас семья, дедушка, бабушка, отец, я, брат. И вот мы ходили как опята, так и полные погреба и банки, и все кто это закатывали.
Да. А 150 лет назад еще была единая крыша с хлевом. Можно было прямо из залов найти в хлев, где коровки задать.
Я вот к тому, что вот сейчас вот отъехать от Москвы вот 100 километров, люди также все этим и занимаются.
Правильно.
И даже не надо в Сибирь никуда ехать.
Это все уровень субсистенции самое. Называется. Уровень субсистенции. По-научному.
Да, да, да.
По-научному. Давайте перейдем на латынь, чтобы никого не обижать. Это уровень субсистенции. По-русски, мне кажется, это будет называться уровень выживания.
У бабушки выживания. Моей тоже был огород, и картошка, и капуста.
Что ты говоришь?
Да, все это морковка.
Под Дюссельдорфом? Бреква.
Да, примерно. Вот. Под Петербургом.
Да.
В Ленинградской области. Но этого хватало для того, чтобы как-то поесть летом, осенью, да, какие-то заготовки.
Ты когда у тебя бабушка на 600-ках все это делает?
На 6.
У нормального человека в селе есть 20-30 сотых, тебе еще раз говорю.
Ну, не в Подмосковье, конечно.
Да ладно, я ездил в Смоленскую область, я уже рассказывал. Ездил в Смоленскую область. Значит, мужики мне показывают. Вот, говорит, тот берег реки весь трактором колхоз спахивает каждую весну. И говорит всем, сажайте картошки сколько хотите, берите сколько хотите, колышки только вбейте, чтобы не перепутать, где чья. Сколько хотите, хочешь гектар посади, трактор вспахивает все. Ну, надо потом ходить, коми поразбить, да и все.
Ну слышишь? Да, кучу, да.
Конечно. Он говорит, и мы по весне, говорит, сажаем. Действительно, туда картошку. Кто, говорит, гектар, кто полгектара, кто сколько?
Ну, это другой конечно.
Калинкор простой, он говорит. На следующую весну все это запахивается снова. Потому что, говорит, сажать мы по весне сажаем, а по осени копать нам лень. И мы, говорит, ее никогда не копаем. Поэтому мы, говорит, каждую весну сажаем по полгектара картошки дополнительно. Который колхоз просит тебя посадить. И говоришь, как колхоз говорит, что примет потом за деньги. Но копать, говорит, так и лень, говорит. И мы потом и трактор просим, чтобы он запахал это по новой, и все. Новости.
Обзор прессы.
Доброе утро. Вот такая вот зараза, это заголовок в новых известиях. Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в ближайшее время продолжится. Об этом вчера заявил главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения. И он отметил, что пока распространенность этих заболеваний сопоставима с прошлым годом. Тем временем учебные заведения уходят на карантин, регионы отменяют массовые мероприятия, где-то даже специально дезинфицируют общественный транспорт. А на первую полосу газет вернулся свиной грипп, который не на шутку испугал граждан России несколько лет назад. Спрос не задается. Это статья в «Коммерсанте». В декабре внутренний спрос России продолжил слабеть, свидетельствуют данные Росстата. Читайте подробнее об этом в самой статье. Российская газета публикует статью «Сделай селфи, когда умрешь». Подростковый суицид, как отмечает издание, помолодел в социальных сетях. Собственно, издание приводит пример случая, когда на Востоке 11-летний мальчик погиб, случайно выстрелив себе в голову из травматического пистолета. Об этом сообщает сайт Следственного комитета. Через два дня на почту Следственного комитета пришло письмо от... пришло письмо, которое пишется, что... Пишет родственница, это сын моего двоюродного брата, он погиб не случайно, от несчастной любви, предмет любви глупо и грубо, как и положено подростку, это цитата, шаг за шагом подталкивала его к смерти в переписке ВКонтакте. По мнению психологов, детский суицид сегодня помолодел, и детские влюбленности стали появляться слишком рано. В общем, подробнее об этом читайте в большой статье на сайте Российской газеты 10.36, обзор печати.
Говорит Москва, 94.8.
Что значит рано? Что значит рано? Детские влюбленности стали появляться...
Раньше считалось, что 15 раньше. Лет.
Что ты говоришь? Ты первый раз когда была влюблена?
В 9.
Я в 8 любил уже третью женщину в своей жизни. Третью.
Это была какая-то такая совсем...
Когда мне было 8, я любил третью женщину.
Дружечная любовь.
Ну о чем ты говоришь?
Абсолютно.
Ее звали Леночка Зимченко. Я любил, я готов был пойти на пулемет ради своей любви.
Не, ну как-то про отношения, мне кажется, уже дети не задумывались. Это 9 лет, это второй класс.
Я готов был погибнуть ради любви. То есть
а
все,
вы как-то проявляли свою симпатию?
Да, я уже рассказывал. Я в день, когда она забывала, например, палитру для урока рисования, я выбегал, разбивал ногой или локтем стекло, и обломок стекла приносил ей в качестве палитры. В школе же. В школе там было полуподвальные такие помещения, я их разбивал ногой, стекла. Ну, потому что Леночке нужно... Она говорит, я забыл палитру. Она так тихо говорит, я забыл палитру. Ну, перемена 10 минут, я с четвертого этажа кубарем вниз, ногой шварк по стеклу, кусок выламываю, руками. И побежал. Леночка, а вот у меня тут стекло лишнее. Это тебе не надо? И все.
Потрясающе.
А? Это любовь?
Я такого не помню.
8 лет мне было.
В нашем классе.
Это уже была третья женщина, которую я любил по-настоящему. По-настоящему. Большая любовь.
Ну да, да, такая.
Конечно, не какие-то мимолетные привязанности. Или взглядом вдруг. Нет. Это было серьезное фундаментальное чувство. Слушай, ладно, возвращаемся к Популюсу. В хорошем смысле. Правительство запланировано повысить эффективность фискальной системы за счет должников. То есть, меня спрашивают, почему мы не обсуждаем Китай? Ребят, Китай летит вниз. Китай падает сейчас. Значит, и это, несомненно, абсолютно точно отразится на всех биржах. Вы это тоже, надеюсь, понимаете. Потому что в прошлый раз, когда Китай падал в самом начале года, это уронило и NASDAQ, и Dow Jones, и все упало. Вот. Так что сегодняшний день предвещает такую местную трагедию, похожую на трехнедельной давности, что было. Но когда вы были в алкогольном угаре, в дыму, в водочном и так далее. Вот это было в мире. Я думаю, что сейчас тоже, мне кажется, надо напиться. А?
Да.
Надо просто напиться. Ну, раз Китай летит, значит, и мы полетим. Ну, и все, надо напиться и не думать про это. Зачем нам про это думать? Да и, кому надо, тот и думает, правильно? 81.71, вон, доллар к рублю. И это потому... Ты знаешь, почему рубль падает так медленно?
Вот, кстати,
потому что начался фискальный период.
И это
потому
значит...
что корпорации сейчас сбрасывают маленько доллары с целью заполучить рубли и отдать их Силуанову. Потому что конец января, это некоторые, ну, зависит от отчетности. Кто-то помесячно отчитывается, а кто-то по году сейчас выплачивает до конца января. Сейчас начался период такой, фискальный.
Да.
Значит, они сейчас, поэтому рубль падает не так сильно. Если бы не было чертового фискального периода, рубль бы улетел к чертовой матери.
То есть он это и сделает после того, как
этот период... Как только фискальный период закончится, да. А Китай еще раз тряханет. мы улетим к чертовой матери.
Вот там-то мы с той увидимся.
Там мы и увидимся с чертовой матерью, абсолютно верно. Я думаю, нет, 90 увидим. К 1 апреля в честь смеха. Посмеемся при 90.
Истерически, да, так нервно.
Да, значит, Запад реально сейчас с огромной скоростью забирает. Вот мне пишет, спасибо большое, Володя Назаркевич, который сейчас находится в Соединенных Штатах. Да, Китай летит вниз, Запад забирает оттуда деньги, он пишет мне прямо сейчас в Твиттере. И этот процесс только начинается. У Китая будут большие проблемы. Ну, Володь, мы все вместе с американцами надеемся, скромно надеемся, что Китай их преодолеет. Потому что если Китай надорвется, то вы понимаете, что это гигантская доля мировой экономики. Володь, и мы с вами, черт побери, наверное, не должны радоваться. Ну, не знаю.
Почему, вот такой вопрос, почему у Китая
проблемы? Почему у Китая начались проблемы? Давай обратимся к слушателям. Я просто знаю, но я знаю маловато.
Давайте.
Я, значит, просто знаю маловато. 7373948, экономисты, позвоните, пожалуйста, экономисты. Почему у Китая начались проблемы? Вот простой вопрос Даша задает. Почему? А что, собственно, а почему Китай надламывается? Китай, насколько я понимаю, экспортная его политика натолкнулась на некое противоречие, в том числе заслоны всевозможные, в том числе на дорогой юань, но они его пытаются сейчас облегчить, этот юань. Но, вообще говоря, они планировали, план был КПК, это же мощная коммунистическая партия, планировали китайцы перейти к внутреннему потреблению, потому что у них есть несколько сотен миллионов good consumers, хороших потребителей, несколько сотен миллионов. Значит, ну вот сколько нация имеет good consumers, это важно, да, людей, которые потребляют прилично. Значит, у Китая их несколько сотен миллионов горожан. И их больше вдвое деревенщины, которая не потребляет. Нет. Там 900 миллионов человек в Китае ничего не потребляют. Ну, почти ничего. 900 миллионов. Ничего не потребляют. Они как бы мясо развития. Они могут потом. Но уже есть 450 миллионов, допустим, горожан, которые уже очень серьезно потребляют.
То есть этих граждан должно было бы стать больше?
Ну, что-то в этом роде. Ребята, вот давайте, кто разбирается, позвоните нам. 7373948. Почему Китай рушится? Да, здравствуйте. Я имею в виду, биржа сейчас его рушится. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Елена. Да. Сама я экономист. Но у меня самое интересное, что зять китаец.
Вот как
и
интересно.
И финансовый аналитик, работающий в Европе.
Очень прошу вас просветить нас. Что же за проблема?
Проблема, вы знаете, самое интересное, что он не видит проблем в своей стране. Более того, открываются у них сейчас в Европе китайские банки, денег у Китая немерено.
Это правда. Это правда.
Да, это и правда. Никаких вот таких,
знаете,
проблем, как у нас.
Настолько немерено, как триллионы. Вот триллионы долларов у них. Триллионы.
Да, и они не знают, не то, что не знают, куда девать, они тихонечко скупают Европу, они развиваются, они покупают технологии.
И все-таки сама модель развития. Сама модель развития не вызывает у вас сомнений? Хорошо, а почему трясет их биржу?
Ну, как сказать, он настаивает, что тоже есть свои политические игры, есть свои спекулянты, и немножко надо, чтобы и Америка, и Россия немного побоялись немножко, так сказать, их, чтобы они все время были в тонусе.
Я понимаю. Спасибо. Спасибо вам
и
огромное.
И советуют нам не покупать валюту, потому что нефть отскочит.
Нефть отскочит. Да. Я думаю, в 2017 году.
Да, в 2017 году все правильно. Вы
правы. Да. В 2017 году нефть может отскочить, но до 2017 года наша невалюта превратится в прах. Потому что инфляция только законная будет 10, а значит реально 20. Понятно?
Да.
Отскочит куда?
Отскочит. Нефть отскочит. Нефть отскочит, может, до 40 пойдет. Может, пойдет до 40, может, до 36. Ну, вот,
и это отскочит. Уже много.
И это уже много, да. То есть мы с 90 отскочим на 80, и будет рубль по 80. И для того, чтобы его купить, надо сидеть в рублях полтора года, советуют нам. Я думаю, что это неправильно. Полтора года сидеть и ждать, когда он назад отскочит на 80 рубль. Так он и сегодня 80, пожалуйста. Ну, в смысле, 82 сейчас, ну и что? Ну, там почти 82, да? Так зачем же нам ждать целых полтора года, когда он снова станет 82, и тогда это будет называться отскок? Сейчас он 82, бери, не хочу, нет проблем. А? Ну да, 7373948, почему Китай падает? Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей.
Да,
здравствуйте. Знаете, я строительным бизнесом занимался, да?
Да.
А сейчас переквалифицировались, у нас у знакомого было производство в Китае,
да.
Комплектующие автозапчастей. 6-10 долларов обходился работник, да, китайский.
Да.
А сейчас переводим в регион производства, я со строительства ухожу. А работник наш 8-10 тысяч рублей в месяц. Это в 3 раза дешевле китайского работника, и поэтому, скорее всего, вот из-за того, что
да, это, естественно, лучше.
Небольшое уходит.
Вы знаете, еще какая тема? Ну, там, я бы переводил тоже сейчас в Россию, но, конечно, вы сталкиваетесь наверняка с недостатком инфраструктуры или не очень развитой.
Нет, вы знаете, да. Проблема-то отверточной сборки не существует в России. Это очень легко. Все делается, запускается, а дешевизна помещений сейчас в регионах просто она дармовая. Проблема у нас сейчас в логистике, в плане вывоза этих комплектующих за границу, с таможней будут вопросы, но это тоже решаемо. Ну, и все равно это дешевле намного, чем в Китае производить.
Я понимаю. Спасибо. Да, то есть китайцы теперь уже дороже русских. Понимаете, в чем дело? 7373948. 7373, может быть, бизнес уходит из Китая. Это уже не очень выгодно там производить, считает наш слушатель. Алло, здравствуйте. Я так не думаю по-прежнему, потому что если сравнивать с Европой, если сравнивать с Америкой, я думаю, Китай по-прежнему выгоден. Алло, хотя уже не настолько. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Да, Александр.
Нет, Сергей, там ничего такого не происходит, то, что пугают.
Да.
Там, когда что-то происходит, всегда кто-то начинает что-то пугать и выдумывать,
да, да.
И это скажется обоснованным.
Да.
На самом деле, там раздулся биржевой пузырь, когда весь средний класс Китая, будучи очень азартным, играл на бирже.
Ага.
Вот он был встроен во весь этот пузырь. И вот сейчас он сдувается. И это естественный процесс. И ничего страшного не происходит. Внутреннее строительство, они на внутреннее строительство, на внутреннюю инфраструктуру, вот КПК организовало переход денежных средств. И строятся и города, и заводы, и дороги. И скоро будет толчок, наоборот, вверх абсолютно огромный.
Скажите, пожалуйста, ну вот Володя Назаркевич, наш собеседник незримый, он пишет мне в Твиттере, пишет следующее. Америка планирует медленно заменить Китай на Вьетнам, Корею и другие страны Азии, которые подписали договор о свободной торговле в этом регионе. В этом договоре Китая нет. Значит, Вьетнам, Корея должны заменить постепенно. Помните этот договор, да? Если процесс падения Китая будет идти не слишком быстро, то Штаты проблем не почувствуют. То есть они просто заменят Китай на Вьетнам и так далее.
Нет, не заменят. Но Вьетнам маленькая страна, Корея маленькая.
Там часть
идет, конечно, но у Китая другой скачок пойдет сейчас, совсем другой. То есть вот то внутреннее строительство, которое они начали, оно идет именно на то, чтобы вот 900 миллионов, которые ничего не потребляют,
да,
которые жрали раньше только рис, чтобы вот они развились.
Да, можно я за то время, пока мы с вами говорим, открыл Вьетнам Википедия, просто для интереса. Когда вы сказали, Вьетнам маленькая страна, значит, я вам хочу сказать, что население Вьетнама 92,5 миллиона человек. Это 13-я страна по населению на планете Земля. 92, ну, около, уже, я думаю, как мы пока говорим, а они продолжают тыкать этими штучками друг в дружку. И там уже 100 миллионов.
Ну, по-моему, в Японии 150 миллионов.
Нет, было 120. Ну, ладно. Значит, Вьетнам будет 100 миллионов. И все они будут все время работать. Это прилично.
Они не так уж все время работают, Вьетнам. Если на них посмотреть, там не так уж много из них вот работает. Ну, может быть, половина.
Да?
Работников.
Нет, остальные вы просто не видите.
Во Вьетнаме работают все абсолютно.
Во Вьетнаме работают
абсолютно
все. Там была Дарья.
Везде причем.
17 февраля 2019 года.
Да.
Да.
Да. Примерно.
Да. Значит, там работают все. Мне скажут, что там была на отдыхе.
Да, и причем и на севере, и на юге Вьетнама.
Работают непрерывно.
Абсолютно.
Непрерывно.
Каждый кусочек земли обработан.
Да.
А везде рис. Все засажено.
И по дороге в туалет еще какая-нибудь яма выкопана, которая для мусорная, на самом деле, где выращиваются карпы, мусор выбрасывается
рыбам,
то есть вообще ничего не пропадает, в принципе.
Безотходное производство.
Да, потом на рисовые поля спускают они, знаешь, собственно, туалеты.
Потом они, соус это делают.
Собственно, туалеты промываются, спускаются на рисовые поля.
Это тоже очень невыгодно. А потом из этой помойки, где рыба и мусор, там вот этот вот фиш-соус великолепный совершенно.
Да, роскошный. Ну, конечно. Хорошо. Значит, мы завершаем это. Мне невозможно говорить все время про Китай и про Вьетнам, да? Хотите немножко про нас? Про нас, ребят, про нас. Даш, тебе ответили?
Да.
Не, ответили противоречиво. Пока наши слушатели противоречиво отвечали. Значит, смотрите, что будет. Минфин. Об этом сообщает РБК. Гражданам и жителям России с неоплаченными штрафами могут запретить пользоваться госуслугами.
Это печально.
А что такое госуслуги?
Госуслуги,
то есть это регистрация брака, регистрация смерти.
Это практически все.
То есть трупы придется прикапывать в песочнице на детской площадке.
Ну, примерно.
Это госуслуга или нет? Регистрация смерти. Например, тебе говорят, простите, у вас штраф, мы не регистрируем смерть. Ты говоришь, черт, придется... Вот идешь с лопатой на детскую площадку, выкапываешь песочницу.
Я сейчас задумалась, госуслуга ли это?
Госуслуга.
Регистрация смерти,
это не госуслуга. Регистрация брака, госуслуга, это все госуслуги. Да. Ну, конечно. Значит, секундочку. Штраф также будут заменять на принудительные работы. Если ты, например, являешься все-таки к государству, говоришь, здрасте, я пришел. Они говорят, у вас штраф. Вы говоришь, у меня нет денег, мне надо регистрировать смерть, вот, пожалуйста, волей Божией помри. А они говорят, нет, давай отпаши немножко. 15 да. суток, потом мы зарегистрируем. Говорит, он у нас завоняется. Нет, ничего, все, пожалуйста. Иностранцам с долгами вообще въезд в страну запретят. А русских, наоборот, с долгами будут приглашать в страну.
Да.
Компаниям запретят участвовать в госконтрактах до погашения задолженности. Учредителям, руководителям это уже все. Но главное, что гражданам будут запрещать пользоваться госуслугами в случае, если у них есть долги, какие бы то ни было. Например, штрафы. Вообще никаких госуслуг. Я так правильно понимаю?
Да, видимо, да.
Опять выгодно жить с 50 сотками своей земли под картошкой, морковкой и капустой, и с курями, которые
так
ходят.
Так еще надо купить эти сотки, понимаете?
Не надо купить. Как? Я умоляю, я же тебе рассказывал. В Смоленской области бесплатно.
В Подмосковье нет ни одного сантиметра бесплатного.
Что, на крыше? А-а-а. На крыше.
В Подмосковье?
Ну, конечно.
На чужой какой-нибудь.
Еще на своем здании, У тебя есть здание?
Ну да,
там есть крыша.
Есть.
Наноси туда грунта, как вьетнамская девушка.
Да.
Посади и все такое. Я же тебе рассказывал случай. Может, тебя посадят, может, нет. Это зависит. Тебе рассказывал случай про владельца, торгового центра, который сидел вместе с моим товарищем в тюрьме. Этот владелец торгового центра выделил целый этаж. У него торговый центр был большой. Он выделил один этаж, куда завез грунт, посадил, сколько есть до горизонта этажа, конопли, и дальше в коноплю пускал пастись козу, козу, которая там, у него это было на верхнем этаже.
Да.
Значит, паслась коза, козу доили каждое утро специально обученные девушки, и он, приходя на работу, пил козье молоко козы, питающейся коноплей в его же собственном торговом центре.
Потрясающе.
Это был прекрасный человек.
Да, я помню, вы рассказывали.
Да, ну так вот, пожалуйста, у тебя какие-то проблемы. Посади на крышу, посади где хочешь, картошку посади
просто
на крышу.
Просто в квартире надо жить.
В квартире, может быть, не стоит.
Жить в коридоре.
В квартире, может быть, не стоит. На крыше, на тротуарах. Люди с пониманием отнесутся. Вспаши, скажи, что тут никто не пашет, вспаши двор, собственно.
Вырвать эти цветы дурацкие у подъезда.
Вот.
Безвкусно посаженные вот вот.
Да, ляповатые все эти люпины.
Ноготки.
Люпины, ногами просто их пинай. Бабушки, когда выйдут, ногами пинай, скажи, это что у вас тут? Что тут посадили? Идиоты! Картошку, кстати говоря, в Испании после 1492 года, 12 октября, как ты знаешь, была открыта Америка. Ну так вот, картошку выращивали на цветы, ты знаешь, да?
Нет.
Ну, почему? Очень просто. Ее по картошку попробовали, поняли, что она ядовитая, и все, она ядовитая, это посленовая. И выращивали как цветок.
Так он же какой-то жухленький, маленький.
Нормально.
Да?
Нормально.
Даже цветы. В вазочку не поставишь.
Красивые цветы. Все, посади картошку, скажи бабкам, любуйтесь, дуры. Вот вам цветы и все, понимаешь? Значит, правительство будет это делать. Я думаю, это ход. 7373, надо валить из сфер деятельности, за которую вас могут прижать. То есть надо уходить на уровень субсистенции. Алло, здравствуйте, да, слушаю.
Доброе утро, Сергей,
да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Средневековая Русь. знала такой способ
Давайте.
Жизни.
Да.
Значит, когда князья враждовали между собой, а церковь была едина на всех территориях,
да.
то московский митрополит бывал, отзывал епископа, отзывал.
Да.
С наказом. Вот ты откуда ушел, там не крестить, не венчать, не отпевать.
Вот!
Они вот. Сами открывали городские ворота. Люди покорялись, гордые
Конечно.
Люди покорялись.
Это, кстати, очень правильно, услуга. Очень правильно. Спасибо огромное. Юрий Николаевич восхитительный, который живет на 50 рублей в сутки. Да, Юрий Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте. А вот если у вас нету штрафа, вам пришлют липовый. Мне этим летом прислали письмо из Челябинска, из налоговой, будто у меня там две квартиры и требуют бабки налог уплатить.
Так, но вы, но вас же нельзя раскрыли. Взять за жабры, вы же живете на 50 рублей в сутки.
Да, вот если этим летом снова пришлют, придется жаловаться Бастрыкину писать.
Слушайте, скажите, а вы по-прежнему держите собаку?
У меня 4 кота, 2 уже сдохли, к сожалению. Ага. Живу на 20 рублей.
Подождите, так а коты сколько потребляют, а сколько вы?
Я потребляю 20 рублей в день. А коты по 100 грамм кикиката и по сырому яичку.
Вот и прекрасно. Юрий Николаевич, кстати говоря, я вам с Мальдив, где-то задумавшись о вас с удовольствием, отправил на телефонный счет 1000 рублей. Дошли?
Мне на телефонный счет не надо, мне надо на жратву.
Нет, давайте я на телефонный счет, потому что вы звоните нам на радио.
У меня еще есть 900 рублей из ваших.
Спасибо большое, спасибо. Я Юрию Николаевичу время от времени посылаю 1000 рублей. Значит, телефонный счет.
Да.
Ему есть нечего. Но может, это, мне кажется, что...
Нет, карточку, лицевой счет мы будем...
Он нам звонит. Да. И для того, чтобы звонить не за счет котов и не за счет того, чтобы... Значит, я ему отправляю чуть-чуть
средств. Да, как коты-то уже и помер.
Но он не умеет их обналичить и проесть, и пропить, потому что он честный человек. Юрий Николаевич честный человек, достойный человек.
Да.
Значит, он нам действительно на эти деньги звонит. Когда он перестает звонить, я ему еще кидаю денег. И все. Но что он ест и как он одевается, я себе представить не могу, потому что это очень трудно. Это очень трудно. Понимаешь? Ну, на 20 рублей. Он же говорит, что уже переехал на 20 рублей, ребят.
Да.
А?
Не, я себе не представляю.
Квартплата повышается. Вот это все.
Может,
а ему найду...
какие-то льготы еще у него действуют.
Нет, ну, слушай меня. Он говорил, я жил на 100 рублей в день. Он описывал эту ситуацию.
Да,
на 100 рублей
в день.
Потом он сказал, что я завел животных, и животные на 50, я на 50. То есть 100 рублей остались.
Да.
Сейчас вот эти все произошли повышения, электричество и все такое. Он теперь на 20 как-то живет. 2 кота сдохли, 2 остались. Вот тебе, пожалуйста, это уровень субсистенции. Это Москва. Москва, но он на лето уезжает на дачу. И там что-то пашет, и, значит, там потом живет на свое.
А, ну правильно, значит, у него есть заготовки какие-то?
Ну, наверное, какие-то заготовки. На даче там какой-нибудь семенной картофель у него лежит или что, чтобы
если
лето...
Если пытаюсь успокоиться, как-то себя успокоить, потому что Юрий Николаевич не голодает, что это, конечно,
мамочка,
20 рублей.
Что такое? Ты сейчас станешь как принцесса Диана. Ты станешь как принцесса Диана. Успокойся, пожалуйста. Нет, конечно, он голодает. Конечно, в мире есть страдания. Ты что, Гаутама Будда первый раз вышла на улицу, что ли? Нет, ну правда. Конечно, в мире есть страдания, Юрий Николаевич при нас сейчас конкретно умирает от голода и так далее. Но это понятно, что, ну это, к чьё, я что, как моя фамилия-то?
Ну да, потому что мы
моя фамилия Даренко,
там,
что я должен?
Практически мы крайне редко видим своими глазами.
Если моя фамилия была хотя бы Грызлов там или хотя бы Нарышкин, моя фамилия Даренко, ну что я в конце концов сделаю? Я ему кидаю деньги на телефон. Все, в движение.
Подъем. Движение.
4 балла. 4 балла, город хороший, текстильщики ужасные. 7 км в час, и там абсолютно. Нижегородка, 7 км в час, шоссе энтузиастов, 5 км в час, кранты, перед аварией на щелчке в середине пути, 7 км в час тоже. Ребят, и, конечно, в обычном нашем месте на Андропово, 10 км в час, длинная красная линия, очень плохо. Проспект Мира перед Енисейской, 10 км в час, Минка стоит перед Рублевкой, делает поклонец, 10 км в час. До этого Рублевка стояла, но Рублевку полностью расчистили. Прекрасно, лепота. А вот Минку остановили, вероятно, потому что 10 км в час, и все останавливается. Вот такая прекрасная ситуация. 7373948, 7373948. Где едете, что видите? Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Сергей,
да, здравствуйте, да.
Варшавку от Нахима лучше всего обскакать через Ремезово и через Нагорное, потому что здесь, конечно, стоп, а я вот быстро объехал. Ловкий.
Да. Спасибо, хорошего дня вам, Фрок. Спасибо, да. Хорошего дня. Отлично. Мы провели этот выпуск, мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 26 января.
Подъем!